Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 8 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Не имею ни малейшего понятия, какое количество автомобилей сейчас на дорогах столицы, ибо мы отрезаны от сервиса ситуационного центра. У нас по-прежнему благостные 643 950 автомобилей. С другой стороны, я хочу вам сказать, что этот счетчик, зависший вот уже в течение недели, по аналогии с часами стоящими, гораздо точнее того счетчика, что все время привирает ненадолго. Ну, вы знаете, да, эту штуковину? Какие часы точнее, те, что сломаны, или те, что врут на одну минуту в сутки? Естественно, сломаны. Они дважды в день, дважды в сутки показывают правильное время. Дважды. А на минуту, ну, в общем, я думаю, что наш счетчик тоже показывает правильное количество автомобилей, причем гораздо чаще, чем просто дважды в день. Поэтому, ну что ж, пусть будет так. И что еще нужно сказать о том, какие приключения сегодня нас могут ждать, помимо тех обычных приключений, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Что я имею в виду? Я имею в виду, безусловно, проверки на дорогах, проверки свежести вашего дыхания. Сегодня мое дыхание не проверяли. Ну, может, и проверяли, но у них настолько плотно сидели маски на лицах, что говорили они со мной вот так. Один другому. А я смотрю, ну, холодно на улице, и не спешу открывать окно. Копаюсь в сумке, документы достаю, все. Все, мы уже прошли в наших взаимоотношениях конфетно-букетный период с сотрудниками ГИБДД. Я уже прекращаю. Да, на самом деле, уже прекратил. Все, вот эти романтические позывы. Причина остановки, то, что случилось, товарищ лейтенант, давно уже не делает. Ну зачем? Ну понятно, чего им нужно. Поэтому для начала, как в любых взаимоотношениях, нужен элемент томления. Томление. Нужно немножечко, немножечко, чтобы ждали. Вот, ну, такое. Но это на самом деле без обид должно быть. Это ведь у нас же с вами игра, правильно? Вы делаете вид, что заинтересованы документами, которые я вам предоставляю. А я делаю тоже какой-то вид. Это игра такая у нас. Поэтому элемент томления должен быть. Я с закрытым окном, с закрытым стеклом копошусь в сумке, пытаюсь достать документы. Нет, не специально, а действительно пытаюсь вспомнить, где. Потому что последний раз давно останавливали. И вот я, извините, разыскиваю их, поворачиваюсь и думаю, мать честная, какое огромное количество полиции вокруг. Да их всего два, но они большие, реально широкоплечие витязи стоят и стоят вдвоем. И потом я только понял, что смотрят они вовсе не на меня. И даже закрытое окно их не раздражает. Они осматривают мое транспортное средство. И потом я открываю окно, стекло опускаю, и попадаю как бы в середину разговора. Я как бы врываюсь к ним в их разговор. Один другому говорит: «Ну вот, живьем и увидим теперь!» А второй делает так: и обходит автомобиль по кругу, рассматривает. Заглядывает внутрь, но не чтобы понюхать. Нет, чтобы присмотреться ко всем цифровым панелям, к мультимедийке большущей. И говорят: «20-й». Говорит, 20-й, имеется в виду год. Ну, потом дежурные фразы, там про как едет, как то, сё, махав, все нормально. Видно, что я их вообще не интересую. Я говорю, документики-то верните, ну что, сейчас так и уеду без документов. Вот, а потом он говорит, ну, если не секрет, сколько? Я говорю, что именно? А он такой, ха-ха-ха, новый шутник, говорит, денег. Ну, в общем, поговорили мы. Вот так. Махав на стражу вашего психологического здоровья и ваших прекрасных взаимоотношений с сотрудниками ГИБДД. Как? У вас еще нет махава? Он обязательно должен быть у вас, если вы планируете великолепно встречаться и замечательно расставаться с сотрудниками ГИБДД. По утрам. Да, не самая обычная пилюля, но и день не самый обычный сегодня, правильно? Сегодня нам как никогда нужны гормоны счастья, энергии, всего вот этого. Ибо именно на сегодняшний день синоптики запланировали для нас снег. Снег в течение дня всего. Проверим, насколько это правда. Дмитрий Анатольевич, доброе утро, ваш слушатель, наша слушательница, вот и я. К нам присоединился или присоединилась. Наверное, присоединился. Знаете, что напоминает мне ваш ник? Имя знаменитого корабля, участника Чесменского сражения. «Не трогай меня», он назывался. Или «Не тронь меня». «Не тронь меня». Вот, «Не тронь меня». Реально, название корабля. 66 пушек, 3 мачты. Красота. Вот это вы. А вот и я, доброе утро, приветствую вас, Сергей Волк и Сергей Волк Ресориус с Южного Урала, где сегодня плюс 3, морось, туман, а на завтра обещают уже плюс 15. Александр H5N1, Евгений Полосухин здесь с нами, и еще раз Сергей Волк и Галина, доброе утро, Владимир Бес, 13-й, Вовка, Роман, Георгий Конькова, Игорь Валерьевич, Сергей Чеховский, Сталкер, Антон, Геннадий, Маргадон, Елена, Денис и Соболь здесь с нами. Сергей Док, Владимир Терещенко, Олег Подмосквич, Талгат, Виктор Михаил Сергеевич, извините. Михаил Сергеевич, Дмитрий Анатольевич. Лучшие люди планеты уже отметились в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите. Мы здесь кого-то вызываем. В отсутствие оперативной информации, поступающей из ситуационного центра, Центра организации дорожного движения, я рассчитываю на вас в деле информирования широких народных масс новостями о транспортной обстановке в Москве. Евгений 58-й присылает из домашнего семейного архива картинку заснеженной трассы где-то. Я отказываюсь верить, что это где-то на подступах к Москве и сейчас. Нет, это зимняя картинка. Зимняя, откуда-то не из здешних мест. О чем говорит желтая полоса, отделяющая обочину от дороги. Это не у нас, это Швеция. Это у нас не может такого быть. Что, у нас сейчас плюс 2, ощущается как облачно с прояснениями. Днем до плюс 5, переменно облачно. И синоптики продолжают настаивать. Все же будет снег. Правда, теперь уже с дождем написано, но будет. А хотите новости, от которых вас Кондратий хватить может, но наоборот, в хорошем смысле слова? Смотрите, как будут развиваться дальнейшие события, по мнению наших противоречивых синоптиков. Сегодня плюс 5, Завтра плюс 9. В субботу плюс 12. В воскресенье плюс 17. В понедельник пропустим, там фигня какая-то, плюс 11. Вторник плюс 17. А в среду плюс 20, ребят, плюс 20. Ждите нас, московские водоемы. Мы ринемся купаться все на пляже, вот это вот все. Плюс 20, нормально в среду, в следующую. Я не верю. Пока не почувствую, не поверю. Ну как это может быть? М1 с самого Минска шпарит. Евгений 58 сообщает, что резко, плюс 20 сразу. Как бы не, да, как бы не сойти с ума. Нет, но в неизъяснимой мудрости своей природа все придумала очень равновесно. Поэтому плюс 20 будут уравновешены облачной пасмурной погодой. Будет пасмурно, но плюс 20. Сегодня переменно облачно, но снег с дождем. От Алтуфьева до Рябиновой 35 минут. У Аберка Антон, Александр Денискин, приветствую вас. Александр констатирует, уже даже не спрашивает. Наверное, пора переобуваться, как бы спрашивает Александр. Вы знаете, как сказать? Вот как резко может быть плюс 20, так сразу дальше резко может быть и плюс 5. Но в целом вся следующая неделя пока что, это безусловно предварительный прогноз. Предварительно-предварительный прогноз. Вся следующая неделя дневная будет такой: 11, 17, 20, 19, 18, 13. Ночью 6, 8, 8, 7, 6, 4, 6. Это ночные температуры тоже позитивные. Нет, как это называется, они по-другому. Положительные. Ну, в смысле, плюсовые. Поэтому, ну так, можно прикинуть на глаз и предположить, что среднесуточная температура уже, наверное, выше плюс 5. Так что на ближайшие выходные уже сейчас можно немножечко... уже сейчас можно немного подумать о том, чтобы переобуться. Еще что у нас здесь по движению. Дорожно-транспортные происшествия. Внешний МКАД после Новой Риги сразу же в сторону Рублевки. ДТП. Немногие доехали сейчас, что характерно, до Москвы в это время. И поэтому пробки не возникло. Но она уже есть на щелчке перед Москвой на протяжении 4 или 5 километров красно-желтое. И шоссе энтузиастов, непонятно из кого. Ну, я думаю, из энтузиастов. Естественно, а кому там еще быть? Энтузиасты собрались там и устроили уже пробку на шоссе энтузиастов до Авиамоторной. Район Лефортово стоит красный до третьего транспортного кольца, как бы опровергая здравый смысл, логику и все остальное. Дальше еще, что после Липецкой в сторону Варшавского шоссе внутренним МКАД две зоны дорожных работ, и там уже образуются пробки. Но вот, пожалуй, и все, если только чего-то у вас нет там сверхъестественного, экстраординарного, о чем вы расскажете, естественно, в Telegram-бот напишите или позвоните 7373-948.
Моторы.
Так, раз уж промахав, несколько слов сказал. Действительно, ситуация тревожная. Сотрудники полиции падки на новые автомобили. Вот из нашего с ними общения... Слушай, какой желтоватый свет отвратительный, правда, вот сейчас на улице? Он какой-то даже не серый, а серо-желтый. От этого еще хуже. Можно немножечко теплоты убрать? Вот если бы это было... фоторедактор какой-то, я бы убрал теплых тонов, добавил холодных. Пусть оно просто будет серо-голубым. А вот когда оно... серо-желтые, неприятные воспоминания. Аналогии всплывают. 2010-е, торфяники, пожары, дышать нечем. Вот это все. И вот... Нет, желтизну бы я бы это убрал. Так вот, про компанию Kia. Мы вчера уже начали с вами говорить о карнивале. Это новый кросс-вен. Внебрачный сын минивена и кроссовера. Автомобиль, который... своими возможностями, своим функционалом, практичностью, многозадачностью, безусловно, привлекает, потому что каждый из нас вдруг когда мы видим какие-то действительно многофункциональные автомобили, такие большие внедорожники или кроссоверы, в нас сразу же включается какой-то первобытный механизм, рефлекс семьянина. Ты сразу думаешь: о, как классно! И потом только ты вспоминаешь, что на самом деле ты, конечно, семьянин, но дети уже подросли, да и у жены есть автомобиль, если что. И ты в 90% времени проводишь в автомобиле самостоятельно, один-одинешенек. Ну, а если не один, так хорошо, и жене не нужно об этом знать, и все вот это. Вот, и на самом деле такой автомобиль тебе не нужен. Но все равно включается какая-то такая хозяйственность, какая-то настоящая семейственность включается. И вот, пожалуйста, вам автомобиль, который в этом смысле представляет из себя объект вожделения любого семьянина, рачительного человека, которому нужно много зачем-то пространства. И вчера, я не помню, мы, по-моему, не дошли с вами до цен. То есть наметили, что старт продаж на 14 апреля запланирован, сегодня 8. Точнее, не старт продаж, а автомобиль появится у дилеров. Но про цену так и не поговорили. Поэтому я хочу спросить вас сейчас. Вот вы относитесь к нему как? Этот автомобиль про вас. Этот автомобиль про вас, но есть нюансы. Этот автомобиль про вас, но вы бы хотели знать точную, финальную, окончательную, железобетонно-фактическую стоимость автомобиля, а вовсе не заявленную производителем. Потому что то, что заявляет производитель, это не цена, а это так. Это, ну, примерное видение того, сколько мог бы стоить автомобиль. Потому что в этом смысле, конечно, законодатели в последнее время – дилеры. Они сами решают, сколько и какой автомобиль будет стоить. Я вчера... Как я обещал, как мы и договаривались. Я вчера в инсту залил в IGTV сессию вопросов-ответов ваших по Kia Mahav. Вы спрашивали, я отвечал. Правда, материала получилось больше, и нужно было горизонтальное видео, вероятно, делать для того, чтобы это был YouTube-обзор. Но я думал все еще, что это будет сторис. И пока я монтировал это видео, пока там все это... Ваши наклейки исчезли с вопросами. Но я успел их сфотографировать, эти наклейки. И поэтому вопросы там продублированы таким необычным способом, сбоку, титрами. Но я надеюсь, что вы это поймете. Я это к чему? Я к тому, что сразу несколько комментариев появилось относительно не Махав, но вообще корейских автомобилей, один из которых был про палисад. И там скорее кляуза такая, жалоба на то, что палисад сейчас, ну, дешевле, чем дороже на 600 тысяч не возьмешь. То есть вот это самая доступная версия, все равно на 600 тысяч должна отличаться от стартовой цены, заявленной производителем. Ну, то есть не от стартовой, а от стоимости автомобиля в любой комплектации. То есть плюс 600, и только с этого момента с тобой начинают разговаривать. Это просто как в такси в некоторых странах. В Штатах, в частности, у тебя есть цена посадки. Но в такси, в таких службах такси, не в Uber, конечно. Цена посадки. То есть ты садишься, а у тебя на счетчике уже сразу какая-то сумма. Это за то, что ты сел. Вот это, эти деньги. Так и здесь. То есть цена разговора, начало коммуникации. Может, автомобилей вообще никаких нет в наличии. Может быть, у тебя денег никаких нет. Но, тем не менее, с тобой будут говорить только если ты согласен, что твоя тачка будет стоить заявленная цена плюс 600 тысяч. Так вот, что касается Kia Carnival. Вы пока думаете, насколько интересен вам кроссвен и какие слабые места у этого автомобиля вы уже обнаружили, ведь вы же уже успели познакомиться с информацией. И информация об автомобиле уже какое-то время здесь появляется в новостных лентах. Мы как-то об этом говорим. Итак, большой универсальный автомобиль сочетает в себе в экстерьере стиль кроссовера, высокий дорожный просвет, три ряда сидений, вместительный багажник, четвертое поколение, доступен в России с двумя моторами на выбор. 2,2 литра 200 сил, но 199 на самом деле. И 3,5 литра бензиновый распределитель впрыск, MPI, 249 лошадиных сил. То есть моторная линейка ровно та же, что и у Hyundai Palisade. Ровно те же двигатели. Дизелечек плюс бензин V6. Восьмидиапазонная автоматическая коробка передач. Привод только передний. Все, никаких заигрываний с роботом. Автомат. В базовой комплектации дизельный мотор. Бензиновый — это следующее исполнение престиж. Ниже таблица цен. Итак, стартовая цена Kia Карнивал версии «Комфорт» 199 лошадиных дизельных сил, 2 миллиона 600 тысяч рублей. Это еще до выхода автомобиля в залы дилерских центров, до экспозиции у дилеров. Уже 2,6. Я думаю, и здесь гадалки не ходи, так всегда было. А если так всегда было с каждой моделью, то и с этой будет так же. Цена на автомобиль вырастет в первые же недели продажи. В первые недели. Ну, до месяца. Ну, так скажем. Первые недели. Ну, месяц это же тоже недели, правильно? Какие-нибудь 4 недели. То есть в первые 4 недели мы увидим изменение ценника в сторону увеличения. Пока так. Старт 2,6. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем хорошей дороги, Александр.
Да, Александр.
Вопрос был задан. Интересен ли мне такой автомобиль? Я его просто уже обсмотрелся весь. Вдоль и поперек. И мне действительно интересен этот автомобиль.
Чем? Чем же?
Смотрите. Я катаюсь, да, на большом, владею несколькими машинами, да, там, жены у меня большой, у меня кукурузник, да, 200.
Да.
Вот, у меня постоянно полностью, я это не секрет, я несколько раз говорил, у меня завален багажник всем.
Как у всех у нас.
У меня немножечко по-другому, у меня, смотрите, у меня две сумки хоккейные, если вы представляете, что такое два баула хоккейных.
Баул, конечно, но это такие, туда можно четыре китайских женщины посадить.
Ну, штук шесть, наверное, за
сумку. Ну, да.
Вот, да. Соответственно, висит на заднем сидении, значит, на одном и на втором два, на всякий случай, костюма, они с рубашками.
Да.
Ну, это вот на всякий случай.
Да.
У меня, блин, целая гардеробная, да?
Да.
И касаюсь я, в принципе-то, один. Ну, если вот так вот совсем уж откровенно,
ну,
да?
Как и все владельцы крузаков.
Да, ну, естественно, там, да, ребенка на тренировку, да, туда-сюда, но это не считаю, это все равно немного. Вот, это сумасшедшее. И причем при всем при этом, я последний раз, я даже не помню, когда я использовал его внедорожные качества в Подмосковье. Вот у меня ближайшее Подмосковье.
Да, но это полный привод используете вы, пора, ну, в смысле, полгода в году точно. Вы просто не знаете, что он там делает, он сам это делает.
Ну, смотрите, да, окей, но вот на супруге машине я также еду, и она только передняя, да?
Да.
И как-то я вот просто, ребят, ну, я не гоняю. Вот
это я понял, хорошо. У меня вопрос другой, скажите. А что в нем есть такое, чего нет в том же Палисаде, скажем, в Hyundai Palisade?
В нем есть, он, понимаете, легкового автомобиля ощущение. У меня мультик на работе. Я не могу на мультике кататься, когда вот мне надо куда-то доехать, да, еще. Ну, я могу его брать, но не могу кататься.
Да.
И я сейчас беру либо Пыжик, либо Ситроен. Ну, в гараже их много там, да, вот новый, да. Он тоже вроде автобус, но я сижу как в легковой. Я еду на юг, я никогда в жизни не поеду на джипе. Никогда в жизни.
Понятно. Ну, если, конечно, да, тогда машина. Давайте перейдем к этому, перейдем к марлезонскому балету. Наконец. Сколько денег вы готовы на него выделить?
Вот я смотрел в максимальной комплектации, я вам даже сейчас больше скажу, в максималочке я посмотрел, он будет стоить 300 с чем-то, ну ладно. 3,
на дизеле, вы дизель говорите?
Да, я смотрел
дизель. Нет,
да,
дизель максимальный, уже дизель максимальный, 3,489, 3,5.
Ну я вот и смотрел что-то, вот.
Да.
Объясню, у меня есть возможность общаться с владельцами автосалонов, да, то есть как бы, да, большой сети у меня, вот,
да.
Моя главная классика.
И вот, вы думаете, что у вас получится взять автомобиль за эти деньги?
Ну, у меня-то получится, но дело не в этом. Я даже другим могу сказать, и вам могу сказать.
Да.
Я у него говорю сейчас, слушай, как говорю, ты же смотри, как рынок проседает. Ну, прям реально вы же падаете. Он такой говорит, ну, слушай, говорит, еще да распродаем то, что заказали до этого. С максимальными накрутками, да, там они там реально пошли 100 тысяч на некоторые накручивали. Я говорю, а дальше что? Он говорит, а вот на новые, которые сейчас заранее выписываем, да, ну там заранее, они там за год выписывают, уже, я, говорит, отдал приказ директору салона, да, уже не ставить допы, потому что бог его знает, что там будет с потребительской способностью.
Да вот, что, поэтому все мы прекрасно знаем, что с ней будет.
Да. И поэтому я говорю, что вообще, он говорит, ну слушай, говорит, ну мы, говорит, заказали машины.
Но вы когда уже заказали свой, все уже есть, ждете, или вы еще хотите пощупать фактически?
Я хочу еще пощупать, но меня, в принципе, устраивал карнивал с тот, на котором я ездил, корейский, который официально сюда не поставлялся, который с туннелем внутри.
Все,
такой, знаете,
все,
там,
понял, спасибо.
Для меня он полностью
спасибо,
устраивал.
Спасибо, хорошего дня, Александр. Это вот, пожалуйста, владелец. Я, конечно же, думаю, что все это сейчас было сказано красного словца ради. Красного словца ради. Почему? Потому что либо вы не настоящий крузаковод, либо я не знаю, что-то в лесу издохнет сегодня. Чтобы человек по своей собственной воле, владеющий крузаком 200-м и в нем перемещающийся, потом по своей же собственной воле пересел в переднеприводный кроссвен, не до кроссовер, но уже и не минивэн. Это нужно как-то переосмыслить. Нет. Что-то в этом есть потустороннее. Есть ощущение, что увидел призрак, привидение. Ужас. Да, нет, ну в смысле, это очень хорошо. Итак, 2,6 стартовая цена на старте, версия комфорт. Финишная цена 3,6. Ну, в смысле, 3 579 900, но это уже такая история. Версия Prestige, которая обычно, это самая версия, в случае с Kia, да и с Hyundai тоже, эта версия означает самую рабочую. То есть вот та версия, которую в основном и будут брать люди. Это версия Prestige. Дизельная версия Prestige 3,59, бензиновая версия Prestige 3,149. Официальная цена. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Ром, доброе утро.
Да.
Хорошего всем дня, хорошей дороги. Но в подтверждение предыдущего, я владелец нынешнего карнивала, но это третий, который вот до этого,
да, да,
он не поставлялся официально в России. Единственное, заказывал я его скорее в 11 местной комплектации. Потом убирал третий, точнее уже четвертый ряд, который прячется.
11 местная комплекта, на секундочку, просто понять габариты автомобиля. 11 местных.
Не, он таких же габаритов, да. Просто, ну, этой комплектации у нас в России не будет.
Да, нет, я имею в виду, что фактически автомобиль размеров вот таких. 5 метров, да, 15 сантиметров.
У него из багажника еще доставался дополнительный диван, якобы на 3 места, но посадить там реально можно детей только двоих, и, наверное, еще там лет
да.
3 до 5.
Что по-новому скажете?
По-новому не щупал, не смотрел, но хотя серые у нас уже завозятся с октября месяца, и если не серых дилеров не ездил, не смотрел, поеду к официалам. А в поддержку предыдущего хочу сказать, у меня у товарища 200-й, он прокатился на моем и не раз, и продает, и тоже будет заказывать такой.
Ну, что я могу сказать? Почему же вы, ваши товарищи, не слушали моторы раньше? Потому что ведь я же говорил, ну, это глупость.
Абсолютно покупать... вас поддерживаю еще года два назад, и когда он вышел в 14-м, я вам писал, просил сделать обзор на него.
Да.
Сам на него давно смотрел, у друзей полно Sorento и... Праймы предыдущих, но вот сам хотел все время.
Понял,
такой,
хорошо, и... спасибо. Я имею в виду, что же вы не слушали? Ведь я же уже много лет подряд говорю, какая это глупость приобретать рамный автомобиль для повседневного использования, если ты один все равно в нем постоянно. И вот это все, это неправильно. И вот сейчас мы постепенно к этому приходим. И что удивительно, помогает нам прийти к этому кроссвен, елки. Фу ты, что так хочется что-то наше придумать для него. Какое-нибудь определение. Как его назвать? Давайте придумаем наше, исконное что-нибудь. Как мы будем называть этот тип кузова? Автобусня. Нет, что-то... Полуавтобусня. Ну, как, ну что придумать нужно? Кроссвен. Так как название? Плюнуть и растереть.
Моторы.
6.34, моторы, мы продолжаем. То есть, на секундочку посмотрим, как изменилась ситуация с дорогами. Уже Ярославка стоит перед Енисейской сильно. В районе Королёва Ярославка стоит сильно. Внешний МКАД от Ярославки до Осташковского стоит сильно из-за дорожных работ. А там еще внутри этой пробки ДТП случилось. Поэтому будут проблемы серьезные. Островцы, Октябрьский, красно-желтые. Дальше Рязанка, Новорязанка. После развилки, после Островцов, красно-желтое, здесь тоже уже скапливается транспорт. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, здравствуйте,
да.
Сергей.
Да, Сергей.
По поводу крузаков и их владельцев. Ну, это,
да,
наверное, помните, как по аналогии с поговоркой про девушку и деревню? Ну, тут примерно, наверное, то же самое, люди, которые... В основном, кто ездит на крузаках? Ну, не молодежь, правильно?
Нет, молодежь, нет, не ездит.
Мужчинки,
да,
в основном, которые в 90-х выросли, правильно, да?
Да.
вот. И у них остался культ, это нормально. У меня на работе таких несколько человек. Ну, тот просто, говорит, а зачем, говорит он вам? Оно мне, говорит, просто нравится, буду просто на нем по городу ездить.
Хорошо себя ощущаешь, да, внутри, солидным, достойным, этом, человеком.
Прекрасно, да, да, ну да, вот только это, хотя никакой там неуправляемости, ничего, то есть даже сами потом говорят, он тесный, там, сзади места не так уж и много, хотя выглядит так большим.
А теперь про карнивал давайте, карнивал. А что про него скажете?
Во-первых, почему он кросс-то? Что там клиренс-то всего-то? Ничего. При его байке?
Клиренс, это... но он похож на кроссовер, ну, в кузовом немножечко.
Ну, опять маркетологи молодцы.
Клиренс, да, 182 миллиметра. Клиренс,
при это... его базе, ну, это, да, как... Да, это как обычная легковушка получается.
А база там 3 метра. Там, да, это,
там, пу, да, там автобус. Настоящий автобус.
А длина 5,15. 5 метров 15 сантиметров длина. Да. Представляете,
ну, да, себе. А так, конечно, интересная машина. Полного привода там, конечно же, не хватает. Нет, для нас.
Полного привода не хватает. И вот при такой длине, я думаю, эксплуатация в городе и на парковках на наших. Только вот город здесь. Но это не очень удобно.
А он не вписывается в стандартную парковку. По-моему, уже V90 кросс-кантри, да, не вписывается по-нормальному. А этот, да, еще длиннее.
Вот я думаю, стоит ли это того, чтобы ты все равно будет, ну, мы будем видеть от людей.
Владелец загородного большой дома. Большой семьей, своей парковкой. Ну, и это автомобиль выходного дня. Скорее всего, у него будет вторая машина, разгонная, так называемая, чтобы ездить на ней там. Да, ну, ой, не знаю, какая там.
А я думаю, что не мужчины будут за рулем. Спасибо вам большое. Не мужчины. Потому что сейчас все интересные, все продвинутые, все семейные. А потом, когда дело дойдет до пересаживания из своего крузака, ну так никто же не решится. Так и останетесь в крузаке, а карнивал, пятиметровый автомобиль, длиннющая селедка, будет вручен супруге со словами: вот ты хотела, чтобы автомобиль универсальный на все случаи жизни, классный, технологичный, новый, вот, пожалуйста, держи, владей. Она такая: ну так а, все, извини, не могу, времени нет, извини, все. Побежал. Скажите, я не буду спрашивать о заинтересованности вашего автомобиля, потому что понимаю, слышать, может быть, вы и слышали о нем, но фактически видеть, потрогать, пощупать, посидеть, попробовать трансформацию салона и вообще ощутить его достоинства и недостатки, если вы их обнаружите, это потом, после 14 апреля, когда автомобиль физически появится в экспозиции дилерских центров. Вот там он должен появиться и, вероятно, даже появится. Сейчас я хочу спросить вас, предположив, что вы выбираете что-то для себя такое большое. Вероятнее всего, это будет что-то корейское, потому что настоящее, большое, новое, относительно, я аккуратно говорю, смотрите как, относительно доступное, то есть страшно сказать, но сейчас относительно доступным мы называем что-то ценой от 3 до 4 миллионов рублей. Относительно доступное. Это, скорее всего, корейское что-то будет, вот такое большое. А если это будет, скорее всего, корейское, то вероятнее всего это будет линейка моторов, среди которых будет дизелечек 2.2, хорошо знакомый. И бензин V6 3,5 литра 249 сил, тоже хорошо знакомый. Сейчас я хочу прозондировать почву на предмет ваших пристрастий. Только давайте сделаем вид, будто бы вы действительно поступили бы так же, как проголосуете. Вот так же вы бы и поступили в обычной жизни, точнее, в голосовании вы отобразите свое фактическое намерение. Если бы вы покупали один из корейских кроссоверов или кроссвенов, кстати, мне понравилось, как на сайте, я сейчас специально, чтобы развернуть вообще всю его комплектацию, потому что везде, где появляется карнивале новости, там урезанная информация о комплектациях, ну, самые главные, самые основные позиции. А я бы хотел посмотреть, за что вообще в принципе нужно будет отдать те 3,6. И здесь на сайте его интересно назвали. Если вам не нравится называть его кроссвен, называйте его пативен. Вот. Что перед вами? Роскошный и брутальный кроссовер. Солидный и практичный семейный автомобиль, высокотехнологичное средство передвижения или просторный и комфортный пативен для большой компании, спрашивает на сайте Kia. Пативен, это же нужно придумать так. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе, да, вы уже
доброе
в эфире.
Доброе утро,
да.
Роман,
да. Владислав, приветствую. Да.
Ну, знаете, вот подбором автомобиля, честно говоря, вот мои вкусы вы совсем не угадали. Это однозначно не дизель. Это не дизель, я не возьму.
Ах, да, я же голосование не запустил. Владислав, можно я сейчас параметры скажу? Ваш мотор, выбирая вы для себя один из больших корейских автомобилей сейчас, ваш мотор — это дизелечек 200 сил 2.2, 134, 21, 35. 199, 200 сил, дизель 2.2 литра, 134, 21, 35. Нет, конечно, V6. Бензин, V6, 3,5 литра, 249 сил, правильных налоговых, 134, 21, 36 тогда. 134, 21, 36. Проголосуйте. Голосовательная машина уже под парами, уже работает. Да, продолжайте. Продолжайте.
Это однозначно не дизель. И, знаете, вот в защиту, скажем, владельцев Toyota Land Cruiser, могу сказать так, что я поездил по городу на Крузаке достаточно много. Это очень удобно. На самом деле это удобно. Ты сидишь высоко, ты видишь все поверх голов. Перестраиваться на нем, ну, не хуже, чем на любой другой машине, абсолютно. Огромные зеркала, лопухи, в которые видно сзади абсолютно все, что можно увидеть.
Да.
Все, чего нельзя увидеть. По комфорту, ну, он не хуже, чем любая легковая машина. А по габаритам... Ну, вот,
но что есть комфорт? Кружера. Вот что есть комфорт? Посадка неудобная, колени высоко, сесть неудобно не на заднем диване, а у тебя колени на... Я серьезно говорю, посмотрите, мы же снимали программу с Крузаком.
Я на заднем диване последний раз, может быть, в детстве ездил.
Вы знаете, где было мое колено, когда я сижу на заднем диване? У плеча Паши Федорова, который сидит на водительском. У плеча. Вот так вот я сижу, настолько задраны колени, что мое колено упирается ему в плечо, когда он сидит за рулем. А его колени упираются в руль снизу.
Я такой, это откровенный эгоист.
Вам плевать.
За рулем.
Все.
Мне за рулем удобно,
да,
а кому-то сзади плевать.
Все, я понял. Нет. Эта часть программы не про крузаки. Нет, все, про крузаки мы здесь не говорим. Крузаки, не существует никаких крузаков, а единственный нормальный рамный автомобиль – это Кемахов. Ну а что? Что вы поспорить со мной хотите? Приезжайте, поспорим. Приезжайте вот сейчас на Новокузнецкую к 8.30. На своем крузаке выходите и присаживайтесь в Махаву, посидите. Посмотрите на интерьер, пощелкайте его мультимедиа-возможности, да, поактивируйте его ассистенты, посмотрите на комплект ассистентов. Посмотрите, как все это выглядит, как это все работает, какая у вас посадка будет за рулем. И скажите потом, что он неудобней. Так, я нашел, где конфигуратор здесь, и вот что у нас. Секундочку, специальное спецпредложение цены, максимально. Почему здесь спецпредложение цены? Я хочу стандартное оборудование увидеть. Все, стандартное оборудование. Экстерьер. Ладно. Экстерьер, стандартное оборудование. Светодиодные LED, дневные ходовые огни. Дополнительные LED, световой стоп-сигнал. Ходовые огни. А не ходовые огни какие? Галогены, что ли? Интерьер. Два разъема USB зарядки в передней панели, USB зарядки в боковой части, спинки передних сидений. Хорошая, интересная тема. Корейские производители оседлали эту штуку. То есть автомобиль должен быть не просто удобный с точки зрения посадки, но еще и функциональный для всех. Для всех функциональный. Поэтому это и выглядит интересно, и само по себе удобно. И для всех подходит. В спинке кресел передних, водительского и пассажирского, интегрированы с торцов, с боковой части, интегрированы USB-подключения. Это помимо всех остальных USB-подключений. Помимо там в центральной консоли впереди, в центральной консоли сзади, еще где-нибудь там. Это помимо всего этого. Два разъема, розетка на 12 вольт в багажнике. Что с безопасностью? Это я выбрал версию Comfort. Стартовая версия с мотором 2.2, 199 сил, 8-диапазонный автомат. Это то, что есть в базовой комплектации. Система помощи при старте на подъеме, интегрированная система активного управления, фронтальные подушки безопасности, подушки, боковые подушки и шторки безопасности, коленная подушка безопасности водителя, сиденье второго и третьего ряда с креплением для детских сиденье Isofix, экстренная связь РГЛОНАСС, контроль давления в шинах, стальное запасное колесо временного использования. По комфорту что? К круиз-контроль, регулировка сидений второго ряда в продольном направлении, третьего ряда складывающийся в пол, соотношение 60-40, Bluetooth для подключения мобильных устройств, по высоте рулю и вылету руль, система выбора режимов движения, Drive Mode Select, электрический стояночный тормоз. Окей. Что еще? Пакет теплой опции. Пакет. Так это пакет или это не пакет, я не понял. Подогрев передних сидений, электрообогрев ветрового стекла, подогрев форсунок омывателя, боковые зеркала с электроприводом и подогревом. Я не думаю, что это пакет. Имеется в виду, вероятно, ну, то есть за это доплачивать не нужно. Экстерьер. Сдвижные задние боковые двери. Да, кстати, никто из вас не сказал об одном из самых главных достоинств эксплуатационных этого автомобиля. Сдвижные двери по типу шкафа-купе в вашей прихожей или в гостиной. Сдвижные двери, не распахивающиеся, а сдвижные. Но это нечестно по отношению к вам. Вы теперь никого не сможете ободрать, ваши дети не будут оббивать бока автомобилей на парковке, а ваши бока будут продолжать оббивать соседей, изверги. А вы не сможете этого сделать, двери съезжаются у вас, назад сдвигаются. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман, это Лимузин, здравствуйте, друзья.
Лимузин, приветствую, да, здравствуйте.
Хотел бы сказать о том, что большие машины используются не только для езды, так сказать, перевоза собственного тела, но еще и профессиональной деятельности в плане, знаете, такая охрана на хвосте катается.
Да.
Я вот уверен, что, возможно, в скором времени мы корейский автопром увидим на хвосте. Хотя для сопровождения, сейчас, кстати, сопровождение редко, когда встретишь, а раньше эта штука была, в общем, запросто можно было себе заказать Гелендваген на хвост вместе с охранником.
Конечно. Нет, ну, сейчас мне кажется, для сопровождения не хватает ему все-таки мощи и полного привода, потому что зимой вот, в сопровождении
для сопровождения
нужно быть готовым.
Гелендвагена ничего не придумано. То есть крузак, он такой, во-первых, он весь такой круглый, пузатый, и плюс его качает.
Да.
Ну, это, на мой взгляд, могу, конечно, ошибаться, но лучше гелика, в принципе, ничего нет. А еще, Роман, знаете, хотел бы вас попросить, немножко не по теме, если позволите.
Давайте,
конечно. За помощь зала, да и ваша тоже.
Давайте.
Смотрите, у меня впервые в жизни со мной приключилась такая неприятность. Я заплатил за парковку, но не за ту машину.
Угу.
4 раза подряд, попал на двадцатку.
Угу.
Есть ли какая-то у нас ситуация в Москве, такая обкатанная, по которой можно как-то обжаловать?
Нет.
Потому что...
В вашем случае нет, ничего не выйдет.
Нет, да? То есть заплатил, но
да,
не за тот автомобиль, и как бы до свидания.
Да.
Я понял, ладно, ну что делать, придется заплатить.
Да,
спасибо
вам. Вы держитесь. Жаба, я вас понимаю, как и еще какого размера жаба. Но нет, к сожалению. И вообще-то отдельная тема для обсуждения – это интегрированные в приложении и вообще в это пространство парковочное возможности для хороших людей в плохой ситуации. Потому что пока что, ну, как бы, хорошесть ваша не учитывается. То, что вы хороший, прилежный, законопослушный и больше того, настолько законопослушный, что вы, да, платите, вот ваша лимузин-история, заплатил, честно платил, но тупо не за ту тачку, но человеческий фактор. И вот здесь, к сожалению, пока что парковочное пространство Москвы хорошесть каждого отдельного человека не учитывает. Работает скорее топором и пилой, а не скальпелем нейрохирурга, подходя к каждой ситуации индивидуально. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, я проголосовал, конечно же, за дизелек, обожаю дизеля.
А почему? Вот, а какой у вас сейчас автомобиль? Сейчас у вас
у какой? Меня сейчас вот именно, что я карнивал рассматривал, но так как цены на него вот очень большие, я в 2019 году купил новый Vito Mercedes, то есть он оказался дешевле карнивала.
Да и вы считаю, что? Да ладно, Vito, не V-класс, а Vito, то есть вы взяли...
Vito, он попроще. Дешевле, он там 2,5 начинался.
Да, я понял.
Вот, в 19-м году. Поэтому все эти же двери, да, то же самое, в принципе, но он гораздо больше. Конечно, Vito, он полноценный, трехместный, то есть трехрядный.
Трехрядный, да.
Да, он все-таки больше, хотя, по-моему, тоже 5 метров длиной. Вот, дизель, потому что дизель к крутящий момент у дизеля другой. Все-таки, ну, едет он поэкономичнее. Не знаю, я без дизелей жить не могу. Вот.
Все, нет, вы нормальный, вы гармоничный человек. То есть вы любите дизель и покупаете дизель. Потому что у нас в основном мы любим любить дизель, а покупаем все равно, потом идем и бензин. Но хорошо, спасибо вам большое. Я напомню, идет голосование, причем голосование разгромное для бензинового двигателя, несмотря на все его V6, на 3,5 литра, на все вот это. Разгромное, только 7%. В голосовании 7% только сказали, что я бы, если бы выбирать между этими двумя вариантами моторов, дизель-бензин, 200 сил, 249 сил, 2,2 или 3,5, я бы все-таки дизелечек предпочел. Здесь вопрос еще дополнительно осложняется тем, что иногда в пользу того или иного двигателя выступает коробка, то есть дополнительным аргументом. Вы говорите, ну я бы взял дизель, но там робот. А здесь автомат, поэтому бензин. А здесь все уравновешено, в карнивале, во всяком случае. С любым мотором идет 8-диапазонный автомат. Поэтому мотор выбирать можно, действительно, опираясь исключительно на свои пристрастия в том или ином типе топлива и двигателя. Ваш мотор бензин в каком-нибудь большом корейском парне. Ваш мотор — это 2,2 дизелёчек 200 сил, 134, 21, 35. Нет, бензин тяговитый, не менее тяговитый, 3,5 литра, динамика, сил 249 правильных налоговых. Вот это мой вариант. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Дизелёчек 134, 21, 35. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Деревенский,
да,
парень.
Да, немножко деревенский. Позитива. Слушаю. Давайте.
Я на дизелях особо не ездил, а ну вот до этой всей канители, до пандемии, поехали отдыхать, взял Volkswagen и дизелек, ром. Ну, это было просто сказка.
Да.
Не падает вот эта палочка, которая дизель, да, вот.
Да.
Ну, там расход, я не знаю, там был сколько, 4, что ли, литра. Я по Испании гонял, ездил в Испанию, во Францию и туда дальше. Ром, я на одном Солярисе сэкономил, не знаю, сколько денег.
Да я понимаю, я вчера даже думал, но авария у нас на улице не позволила мне заехать на заправку, на которую я планировал заехать, и сегодня утром не было, точнее, вчера ночью не было времени. Я хотел даже показать историю. То есть я еду, Ром. И сначала, сейчас скажу, и сначала взгляд мой падает на шкалу уровня топлива, и я вижу, что там вот 8 отсечек, да, то есть... И у меня меньше 1/8. Меньше 1/8. То есть, уже на самом донышке, по сути. На самом донышке.
На донышке.
Да. И я смотрю на запас хода, а у меня там 190 сколько-то километров запас хода. Я могу проехать еще 200 километров на парах на вот этих. 200 километров. Но это классно. Это реально классно.
Классно, Ром.
Это очень здорово.
Это очень здорово. И прям я вот... У меня отец водитель был, на МАЗе, еще помню, ездил на дизеле, он мне еще говорил, сынок, дизель самая лучшая машина, прошло 40 лет с лишним, я, наверное, Ром, только понял, что дизелек это вообще классно, это здорово,
да,
дизель.
Здорово, все, поэтому выбираем дизель, 2,2, и так думают, сейчас, секундочку, я остановлю. Не, подтянулась партия бензовозов, бензоводов, бензолюбов, бензофилов и все на свете. 70-30. Я остановлю голосование, пока вы нашу любовь к дизельным моторам не разрушили окончательно и не одержали над нами, точнее, мы не одержали над вами удивительно убедительное поражение. Вот поэтому я останавливаю. 70-30. Да, интересно было бы, конечно, через годик сравнить результаты продаж того же «Палисада», того же «Карнивала» и посмотреть, сколькие же из вас в результате действительно предпочтут дизельные моторы. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да. Мне кажется, все-таки многие лукают из этих 30%.
Ну, конечно,
я
лукают.
Я вот насколько сам люблю, ну, я тоже люблю бензин больше, да, ну, как-то вот,
да.
Не нужен мне дизель для моей жизненной, так сказать, потребностей. Но вот этот выбор однозначно в пользу дизеля. Ну, опять-таки, зачем этой машине 3,5 литра бензин?
Не нужно.
Да. Это же машина, это мотор для лонговой какой-нибудь, там, может, такой, более-менее машинки, да, возить кого-то.
Ну, я вам скажу честно, вообще, вот, глядя на корейцев, но бензиновые моторы на свои заявленные не едут.
Не едут, правильно, даже турбированные.
А дизелечки едут.
кто будет брать вот эту машину на 7 лет, чтобы типа она надежная, да?
Да.
Атмосферник надежный, там долго уездит. Ну и кто на ней будет ездить 7 лет на новой этой? Никто. А какая мне разница второму-третьему владельцу, что там по надежности будет?
И больше того, помните, раньше был аргумент, спасибо большое, раньше был аргумент, ну, дизель-то он дороже, он в продаже, он дороже. У некоторых брендов, да, это так. А у корейцев, как видите, дизель — это базовый двигатель, а бензин — это уже то, что идет следующее по цене, чуть дороже. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе. Все с дождливым утром.
Ой, Ли. Да, спасибо. Да, и вас тоже взаимно.
Я отношусь к честным этим 30%. У меня 2.2 дизель на том самом корейце.
А на каком? Какой у вас корейц? Санта-Фе какой-нибудь?
Сарента Прайм.
Сарента Прайм.
Предыдущий.
Да.
Угу. Настоящий, с нормальной коробкой.
Угу.
Вот. А, это мой первый дизель за все время пользования автомобилями. И я, честно, не нарадуюсь. Есть один, правда, нюанс. К топливу зимой относишься очень щепетильно.
Были проблемы уже? Уже бывало?
Нет, не было, но как историями полнится мир. Угу. У кого-то замерзло, у кого-то, поэтому предпочитаю только заправки красного бренда.
Угу.
Вот. У меня есть второй автомобиль бензиновый. Вот как это, синдром отмены. В отпуске был 2 недели, катался на своей, а на служебной. Вот сейчас сел, и я понимаю, вчера я заправился, проехал 30 километров, и у меня уже там минус одно деление. Как вы ехали на парах, а у меня вот минус одно деление в 8 шкале.
Слушайте, ну я реально был, я просто не обращал на это внимания, я обычно не докатываю до такого уровня, а здесь как-то отвлекся на несколько дней, ну такой график очень плотный, и тут вчера реально смотрю, а у меня просто на донышке, я думаю, мачная, а потом смотрю запас, 200 километров я на это могу проехать, видал я автомобили, где это почти полный бак бензинов, это почти полный бак, там, ну 270 километров и все. И вот это тебе весь еще полный
бензин. А стоимость, Роман, я вот тут, ну, у меня бензин заправляю по топливной карте, но тут я обратил внимание на стоимость 95-го бензина.
Да.
Немножко шокировался.
Ну вот я позавчера бензиновый заправлял автомобиль 50-30, 50-31. Обычный бензин, это никакой не модный там с добавками, это просто обычный 95-й, 50-31.
Скоро мы добьемся как раз того, чего хотели. $1 за литр.
Ну, он так упрыгивает от нас, этот доллар, что я бы не включался в эту гонку, потому что это не очень. Ладно, экстерьер, сдвижные, задние, боковые двери. Мы остановились на Карнивале, рассматривая базовую версию, которая, на мой взгляд, не должна быть самой распространенной и популярной. Потому что самой распространенной и популярной должна быть версия Prestige, где уже есть более-менее все необходимое с точки зрения оснащения опционального, помощников, ассистентов, опций контроля, комфорта. А я все равно рассматриваю комфорт. Именно версию комфорта, это самое первое. 17-е диски. Сиденье с тканевой отделкой, отделка передней панели вставками под металл, кондиционер для водителя переднего пассажира, кондиционер для второго и третьего ряда сидений, мультимедийная система поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 6 динамиков, приборная панель с дисплеем большим, но аналоговая камера заднего вида, задние парковочные датчики, 8 посадочных мест сразу же в базе, 3 отдельных сиденья второго ряда, съемные с возможностью установки против хода движения. То есть второй ряд можно переставить так, чтобы либо сидеть лицом к лицу друг к другу, либо использовать его для того, чтобы ножки складывать из третьего ряда туда. Садиться в третий ряд и складывать, но лучше, наверное, во второй, а ножки складывать на третий. Но тогда спиной по ходу движения сидишь не очень удобно. Цвета кузова. Серый, почти белый. Нет, это, наверное, все-таки белый. Да, white, белый, потом серый, потом красный, потом astra blue. Ну, такой серо-голубой, серо-зелено-голубой. Потом просто синий. А это что? А эти как-то не подписаны. Странно. А, ну это просто синий, серый и черный. Это не металлик, синий, серый и черный. А металлик как раз белый, серый, красный и серый, голубо-зеленый. Их 4. Всего цветов получается для автомобиля 7. Варианты интерьера. Мой вариант, безусловно, это горчично-бежевый. Потому что сочетание очень правильное. Горчично-бежевые и некоторые пластиковые элементы черные. А также черно-черный плюс серый. Это черно-серый салон. Не очень прикольно. Нет, вот такое, такое мне не нравится. Будьте, пожалуйста, здоровы. Пришла сюда и оповестила всех о чем? О том, что у нас сейчас начинается новость. В общем, ребят, теперь уже точно совершенно можно сказать, что как и у большинства современных корейских автомобилей, у Карнивала неплохая стартовая комплектация, хотя при наличии огромного пакета комфортных, теплых, динамичных, мультимедийных опций, конечно, она выглядит бедновато. Придется доплачивать и переваливать стоимость автомобиля за 3 миллиона рублей. Но обстоятельно уже будем говорить по ходу тест-драйва этого автомобиля, а он, безусловно, будет. Ну и, естественно, после того, как автомобиль появится у дилеров после 14 апреля.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, рыбный день здесь у нас, и продолжается программа «Скромно лучшая», между прочим, о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас! Итак, у нас что-то там происходит на дорогах, у нас что-то происходит рядом с дорогами. И все это вы рассказываете в телеграм-бот-мессенджере. Драматически где-то уже изменилась ситуация. От Каширки до Варшавки через Липецкую все красно-красное. Въезды по Варшавке из области. Здесь Симферопольское шоссе и сама Варшавка красно-красные. М4 через Видное, вот от Видного до Москвы тоже все жутко красное. Потом от Варшавского шоссе до Ясенева все красно-желтое. Потом более-менее едет. В Октябрьском, что это случилось на светофорах, уж не ДТП ли? И теперь не только в сторону Москвы, но и из Москвы тоже сложно выехать. Казалось бы, чуть более получаса прошло с того момента, когда мы пристально смотрели на внутреннюю часть Москвы, внутри Московской кольцевой. И тогда все ехало даже в восточный куст магистрали, а сейчас уже все, Волгоградка в хлам, от Кузьминок черная до третьего транспортного. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Да. Доброе утро. От, внешний МКАД от Новой Риги, где утром говорили об аварии,
да,
рассыпан крупный щебень, будьте осторожны, прилетит кому-нибудь.
То есть это что-то с самосвалом случилось там?
Да, еще. и грязь. Да.
А вот я сегодня, знаете, спасибо вам большое, вот я сегодня встретил сразу несколько поливомоечных автомобилей, которые старательно ехали, жужжали мигалочками своими, и старательно ехали в левых рядах, и проезжали старательно на запрещающих, но это не важно. Вот. И я так еще присматриваюсь, так некрасиво поступать, конечно, как я. Так не делают люди, ведь и у автомобиля есть юбка. Ну, кто заглядывает под юбку? Какие-то извращенцы только под юбки заглядывают. А я нет, да и заглядываю под юбку, туда, автомобилю поливомоечному, вниз. Думаю, чем он там сейчас работает? У него там столько агрегатов. И этот гад едет, ничем не работает. Ничем вообще, ни одна метелка не вращается у него. Небольшая, которая поперек стоит у него, вал вот этот, вращающийся щетка. Не кругленькие, которые как таблетки вращаются по бокам. Ничего. А едет медленно. И делает вид, что старательно работает. Так вот я думаю, вот таких бы отправить туда, старательно не работающих, чтобы они старательно там поработали. Вот это было бы дело, правильно? Потому что ведь если щебень, так это же жесть просто какая-то. Почему? Что? Потому что это означает лобовые стекла, это означает капоты, это означает фары. Еще раз, место, где это произошло. Московская кольцевая после Новой Риги в сторону Рублевки, внешняя сторона, там сначала был знак ДТП, а вот сейчас последствия ДТП в виде рассыпанного щебня, крупных камней на проезжей части. Нехорошо это. Все, пилюлю требовали. Я подумал, что синтетика нам не поможет справиться с тем, что за окном. Здесь натюрель какой-нибудь нужен. И еще я знаю, что именно этот натюрель очень сильно нам всем нравится. Почему? Потому что он действительно хороший. Ты с нами, Юрий Мороз, Максим Лысенко. Извините, просто быстро летит лента и не успеваю прочитывать все буквы. Человек без ника, Адриан Кондратьев здесь. The toxicity of our city, of our city. Игорь с нами. Алексей Земцов зашел вот только что. Валькирия Звороговна, юрист, доброе утро. Дмитрий Суворов, Олег, и еще раз Олег, Антон Быков, Серега Трейн. Еще просто Алексей и Владислав Эдуардович, Алексей Портер, Мирон ГЛС и Дмитрий Константин Сергеевич Корольков, Фома 73, Юрий Мороз, Человек без ника и Роудстар. Я надеюсь, все были пристегнуты. Нормально все.
Моторы.
Кстати, о пристегнутости. Вы будете смеяться. Нет, не так. Кажется смешным, но эта тема все еще актуальна. И здесь, если честно, я бы хотел спросить вашего совета, насколько она актуальна и действительно ли эта проблематика существует. Хотя, вот спрашиваю и тут же понимаю правильный ответ. Конечно, существует. Правда, все зависит от региона. Читаю новость. Перед началом фильмов россиян будут предупреждать о сценах поездок без ремня безопасности. Специалисты осмотрели 2000 популярных фильмов и выяснили, что в большинстве из них герои ездят непристегнутыми. Так оно и есть. Больше того, я вам скажу, если вы обратите внимание на героев и на автомобили героев, то окажется, что большинство героев едут не просто непристегнутыми. У большинства героев даже в хороших современных автомобилях отсутствуют подголовники. Что, в общем-то, тоже элемент системы безопасности. Подголовник — это не про то, чтобы вашей головушке было удобно и чтобы вы могли откинуться когда-нибудь и задремать. Нет, подголовник — это система безопасности, пассивная система безопасности. Для того, чтобы защищать вашу шею от трав в момент ДТП и все остальное. Вот. И так они без подголовников гоняют. Ну, там, потому что подголовники мешают, и все это, и ощущение движения, динамики будет нарушено, если не будет подголовника. Еще какие-то причины, очевидно, есть. Вот. И подголовников тоже нет. Я спрашиваю, неужели мы с вами настолько морально неустойчивы? Неужели мы с вами настолько не верим в пользу, в эффективность, доказанную, десятилетиями доказанную эффективность ремней безопасности, что какая-нибудь киношка, где персонаж какой-то едет непристегнутым, может сбить нас с пути праведного, и мы можем вторить ему, этому герою, любимому персонажу, тоже перестать пристегиваться? Мне доказалось, что эта история абсолютно внутренняя, и однажды, получив прививку ремней безопасности, а всего-то нужно было ввести штраф за это и заставить, отставить говорить неправильно, правильно говорить убедить, а не заставить, и убедить сотрудников ГИБДД какое-то время контролировать исполнение этого пункта правил. Контролировать. То есть два фактора: штраф и контроль за исполнением. Все. Мне кажется, что мы такую прививку получили, что это уже не вытравить. Я в Сапсане ищу ремень безопасности. Садишься в Сапсане, и я реально ищу ремень безопасности, потому что да, это же поезд. И как-то неуютно первое время даже без ремня безопасности. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Я думаю, здесь такой момент, что человек, который сам по себе представляет и умеет себя контролировать, он может и для себя принять решение, пристегиваться, не пристегиваться. Да. То есть это конкретное решение, основанное на его мыслях. Конечно. А человек ведомый, слабый, скажем так, он создаст себе образ того человека, который вот на экране не пристегивается, выглядит красиво, круто. Вот, и попивая коньяк за рулем, как бы не пристегиваясь, едет на дело какое-нибудь расследовать.
Я не знаю, а вы обращали вообще внимание на это? Я, честно, я сейчас задумался и понял, что я понятия не имею, пристегнуты они там или нет. Я этого тупо не замечаю даже вообще в кино.
Вот, честно, да, я когда смотрю кино, я смотрю немножко другие вещи.
Я тоже.
Очень многие, например, в театр ходят на каких-то актеров, а я хожу смотреть спектакль, например.
Я, кстати, я, между прочим, вот думаю, что грязная обувь — это тоже плохо. Но я не знаю, я ни разу не присматривался к обуви актеров в кино. Грязная она у них или чистая вообще?
Ну, да. А еще, знаете, как вот решение такое, если человек, скажем так, несколько раз имеет вот такой штраф за непристегнутый ремень, в качестве общественных работ таких, нужно человека принудить работать с сотрудниками МЧС, которые выезжают на ДТП.
Разбирают ДТП последствия, да.
Да, вот, либо к сотрудникам ГИБДД, либо к МЧС. Ну, к МЧС там уже практически 100%, они просто так не выезжают на такие вызовы. И вот я могу сказать, у меня друг, сотрудник Центроспаса в прошлом, как говорится, мы с ним один... один раз увидев, к чему приводит непристегнутый ремень, я думаю, человек перестанет, скажем так,
Как вариант. Да. На самом деле, вот погружение в среду помогает избавиться от разных стереотипов и мифов в голове. Мы буквально вчера общались с одним из научных сотрудников, ну, правда, по другой истории, по мифам и фейкам вокруг прививок и коронавируса. И вопрос ему, вот как убедить людей в серьезности проблемы и важности вакцинации и так далее. Вот как? Какие аргументы придумать? И он тут говорит ту же самую вещь правильно. Только путем погружения человека в среду, где эта проблематика выпукло видна. А именно, всевозможные реанимационные отделения, палаты, где люди на ИВЛ и все остальное. То есть показать, как это на самом деле, что это не миф. Вот что происходит с этим. Вот так и здесь. Ну, вероятно, да. Быстрый, короткий, молниеносный, как выпад Брюса Ли против Чака Норриса. Голосовательный процесс сейчас. Давайте, голосование. Быстрое. Голосуйте, не задумываясь. Голосуйте сердцем. Нет, голосуйте телефоном лучше. Звоните, голосование у нас телефонное. По 495-му вход в это голосование. Но вы понимаете, о чем будет голосование. Значит, спустя все эти годы прививание правильного осознания того, что пристегнутый ремень, это настолько обычно и правильно, как мыть руки после уборной, посещение тайной комнаты. Но здесь двух мнений не может быть. Есть мнение, и это даже не мнение, а просто аксиома. Сходил, подержался там за вот это, вышел, вымыл руки. Все. Это настолько обычно. Я почему удивился, увидев эту новость? Это как если бы в начале фильмов показывали предупреждение о том, что, ребята, если вдруг вы увидите сцену, где человек после уборной, почему-то режиссер решил не показывать, как он вымыл руки, но это неправильно, а вы все-таки вы моете руки после посещения тайной комнаты. Вот это настолько было бы необычно для меня. Ну, от чего? Тут есть мнения какие-то по этому поводу, думаю я. По поводу ремней безопасности я тоже думаю, есть мнения какие-то, что ли? Хотя, конечно же, я знаю, что мнения есть. Да, но правда не в Москве. В Москве я давно этого не встречал. 134-21-35. Вы постоянно пристегнуты. Постоянно. Даже если вам нужно просто переставить... Вот это я. Вштыренный окончательно. Просто перегнать автомобиль из одной части двора в другую, ну, дом объехать, там... Идешь и видишь, о, местечко освободилось у подъезда, а мне нужно как раз выгрузить что-то габаритное из багажника. Такой прыг в автомобиль, а он стоял за домом. И нужно объехать дом, припарковаться. Я пристегиваю ремни. Просто потому, что это уже автоматическое действие. Я даже не думаю о том, как я это делаю. Вот сейчас я говорю об этом и задумался. И понимаю, что да, я это делаю. А когда я это делаю, я даже не задумываюсь об этом. Ну это автоматические движения, такие же, как... нажимаешь тормоз, чтобы включить передачу. Ну, в смысле, коробку перевести в драйв, если это автомат. Ты же не задумываешься о том, что нужно тормоз нажать. И взяться правой рукой за селектор выбора передачи, чикс на себя, его в положении драйв. Нет, ты это делаешь, это все автоматические движения. Ровно так, прежде чем все это сделать, ты просто чик, пристегиваешь ремень на автомате. Вот это вы. Постоянно, всегда с ремнем. 134-21-35. Время от времени. Вы пристегиваетесь время от времени. Увидел полицейского, знаешь, что там может быть засада. Выезжаешь за город, думаешь, ну, в пробках-то, в городе, в пробках ничего, таких скоростей нет, мне вот, ну, тут необычно. А вот ночью, если поехал по Хорде, где-нибудь по МКАДу, там 120 едешь, вот тут уже пристегнулся. Вы время от времени это делаете. 134-21-36. 134-21-36. Время от времени пристегиваетесь. Или, я бы сказал, время от времени не пристегиваетесь. 134-21-36. Никогда не пристегивайтесь, потому что у вас есть несколько историй про сгоревших из-за ремня безопасности водителей, про утонувших в кювете из-за того, что не смог отстегнуться, про выжившего в лобовом столкновении, вылетевшего через ветровое стекло и приземлившегося на ноги. Ха! Стал вот так вот и стоит. А был бы пристегнут, вероятнее всего погиб бы, конечно. Ну, то есть у вас есть... А может, у вас просто ремня безопасности нет? Вы так и не смогли его обнаружить в своем автомобиле. Разыскивали, но обнаружить не смогли. Поэтому вот приходится не пристегиваться. 134-21-37. Я хочу напомнить, что совсем не обязательно, если вы из ремня безопасности диссидентов, если вы из этих, совсем не обязательно звонить, но было бы прикольно вас послушать. Но если вы опасаетесь, что каким-то образом мы сможем персонализировать вас, и потом, показывая пальцем на вас, говорить, вот посмотри, вот этот человек, который собирается повысить уровень безопасности в автомобиле, презирая безопасность, вот этот человек. Нет, я так не смогу сделать, у нас голосование не персонализированное, я не вижу номеров телефонных, я вижу просто проценты. Вижу количество звонков и проценты, на которые потом это количество звонков делится. Ну, в смысле, распределяется. А номера я не вижу, поэтому смело можете заявлять, что да, вот это вы тот, кто никогда не... И у вас даже есть специальные, эти специальные заглушки, там, спаси и сохрани. Вероятно, у вас даже триптих есть какой-нибудь, иконочка, приклеенная на панели, на торпедо. Вот, и заглушка в замок ремня безопасности, чтобы он не пищал. И там тоже на ней написано «Спаси и сохрани». Вот это, на заглушке на этой. Вот это вы. 134-21-37, позвоните. 134-21-37. Потом мухой быстро, пока и живы.
Да, Роман, здравствуйте.
Возвращайтесь в эфир.
Смотрите,
да.
Все иностранные фильмы, они там садятся, и прямо на автомате у них всегда пристегнут ремень. А насчет того, что пристегиваюсь, нет, я за второй вариант.
А в городе почему нет?
Да, как-то нет необходимости. Постоянно вот это вот стоишь, еще тебя давить какая-то будет штука.
Не, а что, она не да. Ну, она давит в нужные моменты, прижимает. Вы же понимаете, что современные системы безопасности, они многоуровневые, и ремень безопасности — это один из, как бы, один из аспектов общей системы безопасности автомобиля. Общий.
Ром, понимаю, но вот только на трассе.
Я понял, все, спорить не буду. Я просто тогда и не буду переубеждать, просто хочу вам сообщить, что ремень безопасности — это одна из систем в комплексе. В комплексе. Я уже говорил, и вы часто это чувствуете, если у вас современные автомобили. Как только электроника прочитывает потенциально аварийно опасную ситуацию, она активирует целый комплекс действий, среди которых нагнетание давления в тормозной системе для того, чтобы вы могли эффективнее пользоваться тормозами. Там ассистенты АБС будут срабатывать, если у вас, ну, в зависимости от того, как организовано руление, чтобы отруливать автомобиль от встречки в результате ДТП, если оно произойдет, чтобы вас не выбросило на встречку. А ремень безопасности притягивает вас к креслу, зажимает вас в кресле, как будто бы вы пилот самолета, для того, чтобы вы не болтались между ремнем и креслом, а были зажаты, чтобы ваше тело не имело свободного хода. А если кресло у вас модное, дорогие, с регулировкой поясничной поддержки, бедренной поддержки и боковой поддержки, ну, то есть поддерживается и спинка кресла, меняет степень зажатости вот этих подушек боковых. И подушка, на которой вы сидите, тоже может либо распускать боковую поддержку, либо сжимать. Так еще и эти подушки все сжимают вас. То есть ремень затягивает в кресло. Вот так вот, что бредишь. А подушки сжимаются, и вас берет кресло как бы в кокон безопасности. Помните? Грут. Я есть Грут. В первой части «Стражи Галактики». Как он их спас? Он создал кокон безопасности из себя вокруг стражей, таким образом спас их от неминуемой гибели. А так и кресло в кокон вас зажимает. А вы не пристегнуты в городе. А столкновение фатальным может быть и на скорости 30 км в час. 30 км в час. Вы знаете, какую массу приобретает ваше тело, сколько оно весит, когда вы бьетесь на скорости 40-50 км в час? Ну, несколько тонн вы будете весить. И вот так вот, с таким весом, вы встречаетесь с рулевой колонкой, грудью. Подушка безопасности, вероятнее всего, и не сработает, потому что она срабатывает тогда, когда ремень пристегнут. А если ремень не пристегнут, так она и не сработает. И вот это все. Поэтому вы уже на полпути к правильному поведению. Вы уже почти всегда пристегиваетесь. Просто начните пристегиваться теперь всегда. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Да, я слушаю вас.
Ну вот я начал пристегиваться после того, как первый раз в Москву привезли Volvo V70. И мы откатывали эти машины.
Угу.
Когда нам показали ролики, как срабатывает подушка, как действуют ремни.
Да.
И это было 94 или 95.
А напомните, тогда подушки все равно срабатывали, даже если вы не пристегнут. Или нет? Не срабатывают подушки.
Ну, я думаю, что на Volvo срабатывали.
Угу, да.
Вот. Первый раз тогда сел за коробку с автоматом.
Угу.
И вот с 94-го или 95-го года, всегда садясь в машину, пристегиваюсь.
Давайте подумаем, спасибо большое. Давайте подумаем, почему пристегиваться вредно? То есть почему пристегиваться хорошо, это мы знаем с 60-х годов прошлого столетия, когда инженер, он был один, как раз инженер Вольво, и придумал трехточечный ремень безопасности. А потом этот ремень стал общим для любого автомобиля, серийно выпускаемого, для серийного повседневного использования. То есть трехточечный ремень безопасности стал частью комплектации любого автомобиля, любого бренда, произведенного на любом континенте нашей с вами планеты. Почему это хорошо, доказывают жизнь, миллионы жизней, спасенных именно ремнями безопасности. Почему это плохо? Я хочу еще раз ознакомиться с этим перечнем мифов, которые окружают этот простой, на мой взгляд, но невероятно эффективный элемент безопасности автомобиля. Ремень безопасности. У нас голосование, быстро напомню, вы всегда пристегиваетесь 134-21-35, иногда 134-21-36, никогда 134-21-37.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Сейчас сижу и пересматриваю всевозможные кинематографические ленты, фрагменты, где люди за рулем сидят, и действительно, знаете ли, действительно, есть такая проблема. Ремней безопасности не видно пристегнутых. Нет, не видно пристегнутых ремней безопасности. Это не очень хорошо. Нет, действительно, вот это напоминание перед фильмами, это очень верно. Я еще раз хочу вернуть нас к исходнику, с чего мы вдруг об этом начали. Кто-то где-то будет предупреждать. Специалисты отметили 2000 популярных фильмов и так далее. В России пользователи онлайн-кинотеатров начнут предупреждать о наличии фильмов сцен поездок без ремней безопасности. Это сообщает ТАСС. Новое правило вводится в рамках совместной кампании «Безопасность на дорогах» Яндекс.Го, Департамента транспорта Москвы. Департамент транспорта Москвы всю страну начнет учить. Это правильно. А можно так, чтобы... Особенно отправлялись ваши посылы информационные, ваши импульсы, ваши лучи добра и предупреждения в сторону юга нашей страны. Потому что вот там, на югах, ситуация с пристегиванием обстоит драматически. Ну, реально драматически. И там, вот если сейчас мне в Москве, чтобы найти в потоке, обнаружить автомобиль с непристегнутым водителем, нужно постараться... Да, там нужно постараться, чтобы найти автомобиль с пристегнутым водителем. Масса аргументации, просто море. Меня задушит кто-то, кто будет сидеть сзади, там еще что-то. Ну, масса всего. Это какая-то национальная, такая колоритная особенность местная, которая, тем не менее, убийственно действует и на демографию региона, и, ну и вообще. Вот туда бы, там бы. В Москве-то, мне кажется, это не очень важно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, Роман. А я бы вот хотел бы ответить молодому человеку, который вам до перерыва звонил, что да. Не надо, он не пристегивается, потому что нет скоростей. Угу. Вот недавняя авария на Садовом кольце. В женщину прилетела машина, она тоже стояла да. В пробке.
Ну вот. Ну там как бы чуть-чуть тянулось, да, но в тебя... мы почему-то по умолчанию думаем, что если я аккуратный водитель, то со мной ничего не случится.
Ну, это ошибка грандиозная.
Ты-то аккуратный, но вокруг-то идиоты сплошные.
Да, да, вот именно так.
Вот, и потом в тебя... Да, спасибо большое, это важное замечание. Потому что ты можешь быть сколько угодно аккуратным, но фаталисты сказали бы, судьба... Если тебе суждено погибнуть в авиакатастрофе, ты однажды перестанешь летать на самолетах, так он рухнет на твой поезд, в котором ты будешь ехать, этот самолет. Так сказали бы фаталисты. А мы, реалисты, должны понимать, что вокруг все идиоты, окончательно все вокруг идиоты, и от этих идиотов нужно себя защищать. Не только от своей невнимательности, но и от них. Очень правильно, Сергей, спасибо вам большое. Сергей прислал, пожалуй, самый правильный аргумент в пользу ремень диссидентов, те, кто не верят и не хотят пользоваться ремнями. Сергей пишет, рубашка мнется. Рубашка мнется, это правда. И это действительно так и есть. А еще в пиджаке жутко неудобно сидеть пристегнутым. Это правда, да. Ну, что здесь сказать? Тут либо правильно подбирать материалы рубашки, ну, в смысле, такие, чтобы не заминались. Ну или начните майки носить там, я не знаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Роман.
Да.
А, мифы, и один вот, и туда же не миф. То есть я не считаю это, конечно, минусом, человек выжил. При ДТП под Воронежем, года два назад, наверное, было, зажала дверь и в тот же момент зажала ремень. Не могли вытащить человека. Ну, то есть только нож спас. Это опять убежать от машины, прибежать обратно. Но пристегиваюсь всегда, как бы. Я даже не трогаюсь, пока в машине все не пристегнулись.
Есть такое дело. Да, нет, ну, в смысле, еще аргументация вот эта, что там ДТП... И автомобиль может утонуть, или там загорелся автомобиль, и невозможно выбраться. Очень правильно кто-то написал мне здесь сейчас, что если в результате ДТП автомобиль деформируется настолько, что там гореть что-то начинает, то ты, вероятнее всего, без посторонней помощи и не пристегнутым не выберешься, потому что травмы будут очень серьезными. Вот, это, ну, это даже обсуждать. Я сейчас хочу находить какие-то оригинальные действительно версии. 100 лет назад считалось, что на скорости больше 50 кишки из тела сами вылетают, пишет Сергей Волк. Спасибо, очень анатомично. А можно так, чтобы инспектор останавливал автомобиль, где все пассажиры и водители пристегнуты и давали месячный сертификат на бесплатную парковку, пишет мастер. Конечно, можно. Естественно, даже, вероятно, нужно. И это вы абсолютно верно, мастер, подмечаете, что у нас наблюдается явный перекос в сторону наказания без поощрения. Ну, то есть кнута нам задают с радостью, с азартом, с воодушевлением всегда нам задают кнута. А пряники выдают чрезвычайно редко. По сути, в общем-то, никогда. Никогда. И поэтому... у плохих быть плохими — мотивация природная, правильно? А у хороших быть хорошими — нет никакой мотивации, нет поддержки никакой со стороны. И потому хорошесть постепенно из человека выветривается. Ее выдавливает, обстоятельства выдавливают, идиоты вокруг выдавливают, ощущение стресса бесконечного. И вот тут бы, конечно, да, действительно появиться какому-нибудь прянику и инспектору, который бы сказал: вот, товарищ водитель, я вижу, какой вы хороший. Вот в рамках вашей хорошести вот получите, пожалуйста, пряник. Вот держите, пожалуйста, талончик на 1.5 литра топлива. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Из всех идиотов, которые не пристегивают.
Да.
Попал в аварию 100-120. Ну, жив-здоров, разбил голову, неделю в больнице.
А как это все было? Скажите,
не
скажите,
знаю, что
как
было пристегнутый.
Как это было? Расскажите. 120, вы не пристегнут и.
И стоячего. Ехал по хорде. Угу. Джип ушел в сторону, я прилетел к другому.
А какой у вас автомобиль?
Был Киесит.
Был Киесит.
Подушки сработали, все сработало.
И у вас все нормально с лицом, все целое, все.
Ну, голову зашили, и все.
Голову зашили, и все. Удивительный случай. Да. Вообще, я хочу вам сказать, вы помните, была женщина, которая падала с 6 километров после столкновения самолетов и осталась жива?
Ну, теперь стараюсь пристегиваться.
А, теперь пристегивайтесь. Вот это хорошо. Правильная ремарка. Я к тому, что, как бы, чему должен научить этот случай? Тому, что, наоборот, нужно пристегиваться, или тому, что, наоборот, не нужно пристегиваться? Я просто вспоминаю... Это случай, думаю, но ведь это же уникальная история про женщину, которая падала и осталась жива вот, при падении с 6 километров или с 7, ну там что-то такое. Это не означает вовсе, что каждый, кто будет исполнять этот трюк, останется живым. Наоборот, это означает, что никто не останется живым, а она — это просто что-то невероятное. Вот, Олег Олегович пишет абсолютно верные слова. «Моя жизнь, моя собственность, хочу пристегивать, хочу нет». Очень правильно. Нет, в смысле, да. Ну, это, Олег Олегович, вам бы в партию анархистов, правильно? Потому что «моя жизнь, хочу пристегивать, хочу нет». «Мой дом, хочу сжигаю, хочу не сжигаю». «Мой телевизор, хочу выбрасываю в окно, хочу не выбрасываю». «Моя безопасность, враг у ворот страны, хочу защищаю, хочу не защищаю». «Моя страна, хочу защищаю, хочу не защищаю». Нет. Нет, Олег Олегович, это работает не так. Есть правила. Мы живем по правилам. Хочу делаю, хочу не делаю. Это нужно вырыть себе землянку где-нибудь в глухих таежных лесах и жить в землянке. И вот там, когда к вам придет Мишка в гости, вы с ним и будете беседовать. кто чего хочет. Но мы живем в обществе, где, где ваша свобода и ваши хотелки заканчиваются там, где начинаются свобода и хотелки других людей. Особенно в таком городе, как Москва, мы живем настолько, настолько плотно здесь, плотно соприкасаясь друг с друг другом, коммуницируя друг с другом, что вот эта вот история «хочу делаю, хочу не делаю», она здесь не работает. Нет, Олег Олегович, это не так работает. Есть правила, правила. Мы однажды договорились, что мы существуем в этих правилах. Потому что если мы начнем презирать эти правила, то потом начнут рушиться целые институты. Ну, такие государственные, как армия, опять же, медицина, ну и так далее. Образование и еще масса всего. Я честно даже поражаюсь. А чему вы детей учите, Олег Олегович? Можно вот это? Ну, в смысле... Нет, лучше не надо. Нет, не рассказывайте, потому что мало ли что-то. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Ром.
Да.
Я, конечно, за то, чтобы пристегивались ремнями. Но вот, вы знаете, я постоянно с женой ругаюсь. Она отстегнет ремень.
Да.
Сразу дверь открывает, вылетает. И ремень еще не собрался в катушку. И вот эта железка бьет по боку машине.
Да, ой, неприятно, когда... Да-да-да.
Неужели нельзя завод-изготовитель не может сделать хотя бы 2 секунды, чтобы дверь не открывалась, пока катушка не соберет как бы этот ремень?
Все, подумаем. Все, ваши слова зафиксированы, сейчас начнут над этим думать. А вообще, нужно сказать, что какая чрезвычайно стремительная у вас супруга. Как она быстро выходит из автомобиля. Вообще, вы знаете, во всей этой новости... А я напомню, что поводом для разговора о ремнях безопасности стала новость у нас. О том, что теперь зрителям онлайн-кинотеатров начнут показывать предупреждения. В фильме присутствуют сцены поездок без ремня безопасности, но в реальной жизни пристегиваться нужно всегда, даже на заднем сидении. Будут показывать вот это все. Ранее Яндекс, тот самый, опубликовал результаты исследования, согласно которому 63% пассажиров никогда не пристегиваются на заднем сиденье. Вот это, кстати говоря, еще одна большая проблема. Серьезная проблема. И здесь тоже нужно поговорить об этом. Сейчас, секунду, я остановлю голосование. Остановил голосование. У нас шла голосовательная эпопея с исследованием ваших привычек по пристегиванию. Вы пристегиваетесь всегда, даже если какая-нибудь непродолжительная поездка на несколько минут, тем не менее вы пристегиваетесь. Да, так отвечает 68%. 68% из нас с вами. Иногда пристегиваюсь. Но, между прочим, процент иногда и никогда примерно одинаков, и что-то это означает. Иногда пристегиваюсь 19%. Никогда не пристегиваюсь. 13%. 13% никогда не пристегиваются. Прикиньте, 13%. Я ожидал, что процент гораздо меньше будет. Теперь давайте еще одно быстрое голосование. Быстрое голосование. Ведь каждый водитель время от времени бывает пассажиром. Я не очень понимаю людей, которые в такси садятся на переднее кресло рядом с водителем. Ну, то есть приезжает автомобиль и такси, и видишь, он выходит и садится к водителю вперед. Думаешь, елки, что это за экзибиционизм какой-то социальный такой. Вот, но это такое, это ваше дело. Хочу спросить вас, потому что здесь проблематику, видите, как Яндекс расширяет проблематику. Он говорит, с водителями так более-менее понятно, но вот пассажиры. Теперь давайте еще одно голосование. Вы, попадая на задний диван автомобиля, будучи пассажиром, пристегиваетесь. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Еще раз. Здесь нет смысла юлить. Никто вас не будет журить за честное голосование. Никто не будет вам названивать после этого в 3 часа 16 минут ночи и говорить: Иван Петрович, ну что ты не пристегиваешься на заднем диване? Поэтому по чесноку, ведь вы же хотите честно узнать относительно истинный, репрезентативный результат этого голосования. Какое количество людей пристегиваются всегда, будучи водителем и будучи пассажиром даже сзади. Поэтому по-честному вспомните, как это у вас бывает, когда за вами приезжает приятель, вас подвозит подруга, там или друзья, вы сидите сзади, или такси приезжает. Вы пристегиваетесь сзади, сидя сзади в автомобиле, вы пристегиваетесь. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Нет, 134, 21, 36. У меня вот из последних суровых ощущений была поездка из Иркутска как раз в сторону Ольхона, переправа на Ольхон, когда за мной приехал трансфер в аэропорт. И старательный Сергей на Староксе старательно вез меня так, чтобы успеть к 10 часам. Почему-то он думал, что переправа закрывается в 10, хотя она не закрывалась, как оказалось потом. Потом мы заблудились на Байкале на льду, благодаря его знаниям острова и всего остального. Но это не важно. И я старательно пытался обнаружить ремень безопасности в кресле и не обнаруживал его какое-то время. Но был очень уставший, перелет 6 часов, ночь, вот это с утра летел и прилетел только к ночи туда, все, разница во времени. И как-то так мантры сидел успокоительные, читал для себя. Потом оказалось, что все-таки я его обнаружил, он там был в специальной кармашке, спрятан этот ремень. У Старекса, как оказалось, вот это вообще тема офигенская. Как оказалось, у Старекса двухточечный ремень безопасности в пассажирском салоне. То есть ты пристегиваешься как в самолете, а не как в автомобиле. Не трехточечный, а двухточечный. Просто ты как бы прихватываешь себя за поясницу, через живот ремень проходит, и все. Но уже стало гораздо легче. Уже, как бы, я-то подумал, мама дорогая, как хорошо. Вот, ну, хоть что-нибудь есть, потому что дороги из Иркутска на Ольхон, если вы бывали там, вы знаете, это... Пустынные дороги, скорости невероятные бывают, видимость не очень хорошая, особенно по ночам. Идиотов, прямо скажем, много, сотрудников полиции, прямо скажем, мало в засадах. Поэтому ничего не мешает спокойненько усугубить спиртным, а потом поехать куда-нибудь. Ну, в общем, такая ситуация нервическая немножечко там на дорогах, особенно ночью. Особенно если на Староксе человек пытается делать 170-180 км в час, куда-то опаздывая. Вот. Про пассажирские салоны. Пока удручающая ситуация в голосовании. Сразу сотни человек уже пришло в это голосование. И 64% по-честному, вот за это хвалю вас, по-честному отвечают. Нет, сидя сзади, не пристегиваясь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Нет, не получилось. 7373948. Еще раз, это прямой эфир. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Я отношусь к тем, кто пристегивается всегда. Всегда и везде. Вот. И причем я этому был приучен еще с малого детства. Даже когда сел за руль, еще не было правил таких, ну, обязательных правил не было, чтобы пристегиваться. Поэтому и.
Ну, в смысле, правила всегда были, не было контроля тотально жесткого.
Не было контроля, это, да. Как бы, но это было как вот как я приучил сам себя, и так же и дети ездят. И все, кто стоит в кабине машин, даже когда едешь с близкими, даже когда ты знаешь, что человек едет лучше, чем я, но сел автоматом, пристегнулся, все. И еще такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что он не хочет человек пристегиваться на второй линии, но отвечает же все равно водитель и отвечает уголовно, как вот за этот...
Я согласен, но дело даже
немножко смягчить ответственность водителя... За пассажира, который, ну, баран, ну, не хочет человек. Ну, вот хочет он улететь через лобовое стекло. Ну, давайте я ему устрою такой аттракцион, не вопрос.
Нет,
не хочешь сидеть потом.
Да, нет. А вы имеете в виду, если вы таксист, к примеру, да? Вот вы приехали, а он не пристегивается.
И таксист, и, да, ну, допустим, ну, кого-то подвез, как человек, да, нет, я, да, даже если знакомый, если человек, вот, не хочет он понимать того, что... Нет такой...
Я не поеду. Ну, то есть, как бы, у меня ответ предельно простой. Твое не хочу против моего не хочу. Он говорит, я не хочу пристегиваться. Говорю, я не хочу ехать. Все. Вопрос, разговор короткий.
Когда свои, да. А так вот для транспорта, который вот в виде такси, пускай с них немножко...
Нет, для такси это вообще, запредельно просто. Нет, мы не едем. Это ваша обязанность пристегнуться. Вообще в Яндексе ты когда садишься, там тебе говорят, пожалуйста, пристегнитесь... И поездка займет столько-то там чего-то еще. Вот, пожалуйста, пристегните. Это обязанность. Это обязанность. Это не право твое. Это не по желанию вообще происходит. Это обязанность. И обязанность хотя бы потому, что это не только твоя безопасность. Это, кстати говоря, Я этот аргумент использую, опять же, в путешествиях по Кавказу. Если и когда приходится ехать с водителем, вот таким диссидентом безопасности. Я ему говорю, что мне, по большому счету, дорогой мой горячий товарищ, на вас, вашу жизнь, здоровье, целостность скелета плевать. Без обид. Вообще плевать. Ровно так же, как и вам на мою безопасность. Тоже плевать вообще. Хотя вы по работе должны об этом думать. Но мне плевать. Я поэтому не пристегивайтесь. Больше того, вы можете физически выломать педаль тормоза из своего автомобиля и выбросить ее, и вообще пользоваться автомобилем без тормоза. Но только без меня в это все. Без меня. Пока я в автомобиле, у нас будут тормоза, мы будем пользоваться поворотниками, и вы будете пристегнутым. Потому что, еще раз, не из-за того, что я волнуюсь о вашей безопасности. Я о своей безопасности волнуюсь. Потому что я ему говорю, сколько вы весите? 89. Говорю, окей, 89. Вот в результате ДТП какого-нибудь бокового, да неважно какого, автомобиль начинает закручивать... И вы никогда в жизни, какими бы цепкими ваши лапки не были, не удержитесь в водительском кресле. И ваша тушка весом 90 килограммов превращается в кусок мяса весом центнер, которое носится по салону, ломая кресло, ломая спинки кресел, ломая мне позвоночник, шею, вот это все. Нафига оно нужно мне? Зачем? Скажите. Вот зачем оно мне нужно? Поэтому, пожалуйста, пристегните свое тулово. Просто. Потому что мне не надо, чтобы это тулово потом летало и ломало мне туловище. По этой же причине человек сзади, не пристегнутый, превращается просто в снаряд, баллистический снаряд, который летает по салону, перебивая всем шеи и все остальное. Просто нужно посмотреть небольшое видео, что происходит с пассажиром впереди сидящим в тот момент, когда в результате... И он пристегнут. В тот момент, когда пассажир сзади сидящий не пристегнут. И случается ДТП. Лобовое, неважно. Это туловище, сидящее сзади, ломает сначала спинку переднего кресла, вместе со спинкой сминает впереди сидящего пассажира, ломает ему спину. И уже потом этот впереди сидящий весь сломанный, в три погибели. И потом через спинку переднего кресла вылетает через лобовое стекло. Вот так это происходит. Поэтому на безопасность плевать, водители. На безопасность пассажира, который сзади сидит. Ну, чисто с точки зрения профессии, если и когда бы я был бы таксистом, я бы думал об этой безопасности, опять же, с точки зрения своей безопасности. Не его, своей. Потому что это, поймите, ваше тело превращается в неуправляемое нечто. Когда объем, мешок с мясом, костями и жидкостью. Весом 80, 90, 100, 110 килограмм. А при ДТП этот вес умножается... 5, 6, 7, 8 раз в зависимости от скорости. И получается, что какая-нибудь фигулина прилетает в тебя с усилием в 600 килограммов, 700. И, ну, ни одного шанса, даже если ты весь законопослушный, весь пристегнутый. У тебя сработали подушки безопасности. И вообще автомобиль сделал все, чтобы ты остался цел. Но ни одного шанса у тебя не останется, когда эта штука начнет ломать тебя, вот прилетать в тебя. Поэтому я думаю, что сейчас хотя бы у вас в голове, уважаемые, сколько процентов? 62% зародилась идея, что сзади тоже нужно пристегиваться. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Я хочу рассказать положительный случай пристегивания ремня.
Давайте.
Да, это было в начале 70-х годов, да? У моего знакомого жена вышла замуж за финна. И на наших машинах, «Москвич 412» он купил там, не было этих ремней безопасности.
Да, да.
А на экспорт они уже шли с ремнями безопасности. И, в общем, ну, начали перегонять они машину из Финляндии сюда, в Россию. И, значит, был финн, его сестра... И она взяла еще подругу. И, в общем, Ехали они не пристегнутые, а вот этот парень, который за рулем сидел...
Пристегнулся.
Он взял, пристегнулся просто ради интереса.
Чем все закончилось, скажите? Как что произошло?
И, в общем, они летели, он решил испытать, сколько там скорость он наберет. И слетают с дороги два трупа, Финн и его сестра.
Да.
Это подруга калека. А он вышел, хоть бы одна шишка была.
Вот, нет. Вот, и
получил все. 8 лет.
За убийство. Получил 8 лет. Остался жив, был пристегнут, был хорошим, получил 8 лет. Вот, пожалуйста, вам пример. Ведь потом же, да, а потом же еще и отвечать забудешь за тех, кто там погиб. Итак, я всегда пристегиваюсь на заднем кресле, находясь. 38%, 62% никогда не пристегиваюсь. Вот где нам еще работать и работать. Вот здесь нужно действительно просвещать.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг. Серый четверг, 8 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины и многих не мужчин тоже. О ситуации в городе вы рассказываете сами, вы показываете ее в своих картинках, если не стесняетесь присылать их. Драматически складывается ситуация на Каширке, потому что там ДТП еще до Борисовских прудов, и поэтому там все очень сложно. И потом дальше сложно до Андропова, и дальше сложно до Варшавки, и дальше сложно до... Да куда же? До Нагатинской. Что Нагатинская? До верхних котлов. Верхние котлы. Здесь дорожно-транспортные работы. И в результате дорожно-транспортные пробки здесь образовались. Южное МКАД состояние сегодня реально великое. Еще задолго до Каширки начинает стоять внутренний МКАД из-за целой серии аварий. Вот, и дальше будет стоять черный МКАД между Каширкой и Варшавкой. Почему? Потому что у Варшавки дорожно-транспортное снова происшествие. Бабочка здесь замкнулась, развязочка. Въехать тоже по Симферопольке и по Варшавке практически невозможно в город. И, честно говоря, я поражаюсь вашей стойкости. Впечатлен, удивлен и воодушевлен. Вот на этом и закончится. Я впечатлен, насколько вы целеустремленные люди. Каждый день, каждый раз проходить через вот эти круги транспортного ада, чтобы попасть еще в один ад рабочий, потом толкаться вечером. Но, с другой стороны, понимаю, что делать нечего. В общем, ребят, держитесь, честно. Это тяжелая ситуация. Восточный курс магистрали сегодня чрезвычайно плохой. У шоссе энтузиастов, метро шоссе энтузиастов, потом метро авиамоторное, наше с энтузиастов, все очень плохо. Через весь практически Измайловский парк вы стоите в одной большой чернющей пробке. Ярославка отстойная сегодня просто вот от чего? От что это такое? Строитель какой-то? Челёскинский. Вот там, далеко в области, раз, два, три, четыре, километров за 10 до МКАД, я просто отрезками масштабируемыми считаю, километров за 10 до Московской кольцевой начинается одна большая пробка. До МКАД от Челёскинского уже 3 ДТП, а потом стоите из-за Енисейской. Все очень плохо. Внешний МКАД из-за дорожных работ у Осташковского шоссе стоит от шоссе от Щелковского практически и до Осташковского. Потом так или иначе дергается внешняя сторона, внутренняя перед Дмитровкой. Ленинградка отстойная. ДТП на съезде с международного шоссе на Ленинградку, там, где отсутствующая разгонная полоса приводит к тому, что вам приходится буквально вклиниваться в транспортный поток. А ни одна зараза же справа не уступит тебе полосу заранее, не отъедет, чтобы ты проехал, потому что ведь ты тогда, чего доброго, еще хорошо въедешь туда беспроблемно. Ты где-то отдыхал? прогревал косточки свои на солнышке. Белый песочек, который не прогревается на солнышке и всегда остается приятно прохладным, ласкал твое мокрое тулово, а теперь решил выехать еще и без проблем в Москву въехать. А вот тебе, видел чего? И не въедешь никуда, поэтому там авария, и в результате вы стоите и на Международном, и на Ленинградочке, прямо вот из области стоите. Как я уже сказал однажды, скажу и дважды. Сегодняшняя погода серо-желтая, отстойная, требует чего-то органического.
Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up, grab brush and put a little makeup. I just got to fade away. Would you leave the keys upon the table? Another fable, you wanted to. Grab a brush and put a little makeup, you wanted to. I discussed the fade away, the shake-up, you wanted to. Why'd you leave the kids upon the table, you wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die.
Сдохни! Сдохни, как бы мы говорим в зиме. Да сдохни ты уже. Да все уже, хватит. Мы уже масленицу сожгли из-за тебя, а ты все никак не уходишь отсюда. Стерпь. Сдохни. Но я и что-то хорошее принес вам сегодня. Не только рассказы про тулово, ломающие позвоночники, но и благую весть о летушке, которая уже совсем на подходе. Следующая среда. Плюс 20 градусов в Москве. 20. Уже обновили гардероб плавочек, шлепанцев и всевозможных панам своих? Подумайте об этом. Self-righteous suicide. Why cry when angels deserve to die? Сдохни, давай уже зима, подыхай, давай все, давай отчаливай. Умри, скрутись клубочком и забейся в норку.
Моторы.
Да, Андрей, доброе утро. У нас Александр Ковальчук здесь. Алишер присылает дождь со снегом где-то на подъезде к Москве. Еще у нас мегаваттник, приветствую вас. Ну и у Непущено в воду должен быть свой отдельный котел. Подлый примат сообщает. Но как сказать? Вот тут вот как сказать, какой активный Непущун, пассивный Непущун, потому что, честно говоря, я тоже иногда случаюсь Непущуном в том смысле, что я просто не меняю ритм движения. Я его не меняю. Но мы стоим в пробочке, мы тянемся в длинные-длинные тянучки такой мерзкой, болотной, такой, как жвачка тянучка, мы тянемся. У нас три ряда так тянутся. Я точно знаю, что впереди на десяток километров не будет левых съездов. Не будет. Поэтому тот, кто пытается вклиниться передо мной, вклиниться, он просто хочет стоять в очереди передо мной. Почему-то. С какой-то стати. Ему нужно стоять передо мной. Он мне как бы говорит, ты, конечно, нормальный чувак, но только можно я к кассе буду стоять чуть ближе тебя. И даже он не спрашивает, можно, он просто, он тупо так делает плечом и так пытается вот так вот втиснуться. Я думаю, с какого? Ну с какого крачуна вот это должно со мной сейчас здесь быть? Мы стоим и стоим. Ну стой спокойно. Чё? Налево там не нужно никуда поворачивать. Все, там не будет стрелок, там не будет перекрестков. Это не человек, который пытается встроиться в мою полосу, потому что ему нужно куда-то съезжать. Он просто хочет постоять передо мной. Все, я не пущен в этот момент. Другое дело. Мы спокойненько идем. Свои там 60, крейсерские. Я понимаю, что ну, человек включил поворотничек, и у нас там какое-то расстояние есть, дистанция. Ну, пожалуйста, въезжай. Я понимаю, что там через два светофора будет светофор со стрелкой налево. Или просто перекресток. Или просто полоса съезда налево. Вот идешь ты по Ленинскому, а там полоса съезда налево. И человек и средний уходит в мою полосу. Ну, может, ему надо в моей ехать, а может, ему налево нужно повернуть. Ну, пожалуйста, ты нормальный человек, ты включил поворотничек. Ты не хамишь, ты спокойненько как бы ждешь, подсматривая в зеркало, пропускают тебя или нет. Пожалуйста, заходи, ну, никаких проблем. Все, это такое дело. Поэтому не пущун, не пущуну рознь. Бывают и такие, что вклиниваются так, что уже становится делом чести его не пускать. То есть настолько хамски, настолько нагло, что да, невозможно. Так, а где пробки со скоростью 60? Я тоже хочу такие, пишет Денис Уморок. Да всякие пробки у нас бывают. У нас настолько разнообразный и мультивариантный город, что у нас все что угодно бывает. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
А это, наверное, тот Михаил.
Михаил.
Да. Это тот, наверное, товарищ, которому очень удобно перестраиваться. На какой он там машине был? На Лэнд-Крузере 200?
Да. Вы про того, что и костюмчики два весь, а в багажнике баулы с хоккейными этими что-то.
Да. Это он, тот товарищ, наверное, ему удобно перестраиваться. Ну, да. Не как вчера, мне так один перестраивался. Там два ряда,
да.
Впереди какая-то стройка.
Угу.
И вот он на Лэнд-Крузере на этом, Прада.
Угу.
Без поворотника, безо всего, в мой ряд, а я на Шкоде.
Угу.
Ну и что, ему удобно, конечно, перестраиваться, потому что он знает, что Шкода его не затаранит.
Не затаранит. А у него, и он даже ни повреждений не получит, потому что колесом вам бочину продерет.
Колесо упрусь фары, если.
Да. Ну кто задушил в результате своим...
Он, конечно.
Он, все-таки он оказался тяжелее, да. А еще?
По поводу этого. Оранжевых машин,
да.
Вы говорили, едет, и ничего у него там не крутится.
Да.
А до этого говорили, что на солярке очень хорошо едет.
Да.
Вот она солярка откуда.
А, в этом смысле что? Ну, возможно, да. Но я думаю, ну вот я бы был на этом оранжевом автомобиле. Я напомню предысторию. Во-первых, сегодня на МКАД рассыпали щебень, вот от Новой Риги в сторону Рублевки. Внешняя сторона, там ДТП и рассыпан щебень. И говорю, туда бы направить те поливомоечные подметательные автомобили, которые мне сегодня в большом количестве встречались, и ни один гад из них ничем не мел. То есть ехал медленно, желтая у него мигалка на голове мигала. То есть так, что сразу захотелось ку сделать и присесть. Ку, вот это вот. А смотришь на метелки под автомобилем, ничего не метет, едет медленно. Вот я думаю, вот туда бы на МКАД его отправить, и пусть он метет в результате. Так я про что? Я думаю, вот я водитель такой штуковины. Ну что я, что ли, свою мышечную силу буду прикладывать, чтобы оно мело? Ну почему не включить ее, чтобы она мела? Ну ты же все равно едешь уже, ну едешь медленно, ну мигалкой мигаешь, ну мы тебя все пропускаем. Да вообще-то и пропускать некому, дороги пустые, 5 утра. Ну что тебе жалко, что ли, это же твой город тоже, дядя, это твой город тоже. Твоя дочка или твой сын утром пойдет по этим тротуарам и переходить будет эту дорогу, а твоя жена будет потом ехать или еще кто-нибудь по этой дороге, там будет вот это все, эта гадость вся эта. Ну твой же город. Ну что, нельзя, что ли, это сделать? Нет, нельзя. Вот так вот Екатерина каждый раз так мести. Так и метелка сломается. Или что доброго и затрется в хлам вообще. Согласен с вами абсолютно.
Моторы. Автопром.
Да-да-да-да-да-да-да. Вот так и для дорожников тоже отдельный котел нужен какой-то, Василий. Сейчас мы разобьем наше общество на страты, и для всех будут свои котлы. Чего вы думаете, что... Скажите, а что готовят для остальных, по-вашему? Вот можно сказать, что для праведников вашей концепции что готовится? Эти полчища девственниц, мед в бочках, печенье в ящиках или как? Потому что вот, ну, для грешников у нас котлы, а для праведников у нас что? Ну, для хороших. Для меня, сейчас, вот для меня что, по-вашему, там уготовлено? Нет, нет, не говорите, иначе какой же это будет сюрприз? Я бы хотел, чтобы это было сюрпризом. Российская «Октавия», раз уж вы сказали о «Шкоде», давайте я вам тогда перейду к новостям немного. Тем более, что мы уже в рубрике «Автопром», и здесь у нас появляются новости автомобильной промышленности. Офис «Шкода» объявляет о начале приема заказов на «Октавию» с двумя новыми моторами. Ну как новыми? Ну, здесь слово «новое» имеет несколько иное значение, чем то, к которому вы привыкли. Да, 1.6 атмосферник и топовый турбодвигатель объемом 2 литра. В первом случае 1 473 000 стоимость стартовой версии. Во втором случае двухлитровая окташечка на старте тянет в 1 929 000 рублей. До этого момента новая «Октавия» была представлена у нас на нашем рынке исключительно с мотором 1.4, 150 лошадиных сил, шестиступенчатая механика или восьмидиапазонный автомат. Теперь, что у нас теперь появляется? Теперь у нас появляется 1.6, 110 лошадиных сил, новый, безусловно, двигатель. И там также шестиступенчатая механика, это базовый атмосферный мотор. А чего, только механика, что ли, ему придается? Теперь в линейку базовый атмосферный мотор ставит шестиступенчатая механика. Все, других не указано на коробках. А тот, что двухлитровый, он выдает 190 лошадиных сил. Работает в паре с семиступенчатым роботом ДСГ. Обеспечивает автомобилю разгон до сотни за 7,4 секунды. Максимальная скорость 240 км в час. И вот теперь линейка цен на... «Шкода Октавия» — это уже окончательно сформированная линейка, потому что теперь «Октавия», точнее, специалисты «Шкода» выкатывают нам все то, что будет представлено в виде моторной гаммы для российской «Октавии». Стартовая цена, таким образом, автомобиля «Шкода Октавия» — 1 473 000 рублей. Как раз за версию 1.6 на механике стартовая, актив плюс комплектация. Первый вариант с мотором 1.4, тоже базовый, то есть та же комплектация, но с двигателем 1.4. 1 476 000 рублей. Первый базовый вариант с мотором 2 литра, но это уже версия Ambition, то есть она чуть выше по комплектации. Она первая для двухлитрового двигателя, да, но уже комплектация сама по себе чуть выше. 1 929 000 рублей. Ну и, наконец, отвязный стайл плюс. 2 литра 190 сил. 2 130 000 рублей. Это чистая голенькая цена. Голенькая. Без надбавок, наценок, накруток дилерских и всего остального. Сколько в результате фактически будет стоить автомобиль, это вы сами расскажете. Потому что ведь вы собираетесь отправиться в вояж, в дилерский центр, и там ознакомиться с прайсом. Но уже не прайсом, представленным производителем, а прайсом, представленным дилером. Ну и, наконец, решилась российская автомобильная промышленность. Ну, не российская, и не то чтобы очень промышленность, но, тем не менее, решилась. То, что еще недавно казалось эксклюзивом каким-то или капризом, или причудой какой-нибудь. Недавно, я имею в виду недавно, не в масштабах космических, недавно, 10 тысяч лет назад. Нет, а недавно, год назад еще хотя бы. Больше того, я думаю, даже сейчас для многих это кажется причудой, настолько же непонятной, как и выдать свой автомобиль в какой-нибудь каршеринг народный. Мы накануне об этом с вами говорили. так и для многих непонятно, как можно заплатить колоссальную сумму, исчисляемую там, 7, 8, 9 сотнями тысяч рублей за год эксплуатации не своего автомобиля, который в результате ты потом вернешь все равно дилеру или какой-нибудь прокатной компании. Речь идет об автомобиле по подписке. Тем не менее, этот тренд, это, как бы это сказать... Этот новый способ владения без собственничества. Вы не собственник, вы владеете автомобилем какое-то время, но вы не собственник этого автомобиля. Это новая концепция, современная концепция автомобилизма. То есть, когда ты получаешь автомобиль не в виде товара, а в виде услуги. Кто-то крутил пальцем у виска, когда это делали сначала. Это в России, если я не путаю ничего. Первый это сделала компания Volvo. А потом сюда стали подтягиваться разные бренды, и премиальные, и не очень. На мой взгляд, лидером в этом вопросе сейчас, лично я бы назвал Hyundai, с их платформой Hyundai Mobility, потому что помимо самого факта подписки на автомобиль, это целый комплекс некой экологического пространства такого. Комплекс инфраструктурный, который создает такой свой мирок для того, кто решил избавиться от своего автомобиля и перейти в автомобили по подписке. То есть это не просто фактический автомобиль, а целая платформа мобильная, где ты можешь выбирать, ну, в общем, акции. Я так думаю. И больше того, что мне импонирует у Hyundai, это то, что это подписка автомобиля от производителя. То есть автомобили даже не передаются дилерам. Дилеры их обслуживают, но автомобили принадлежат Hyundai. Поэтому это твоя прямая коммуникация, прямая связь. Клиент-производитель, минуя промежутки. Кто-то устраивает иначе. Кто-то на базе дилерских сетей делает. То есть это дилеры предоставляют автомобили в подписку. И тогда это все равно какая-то кривая история. Потому что вот есть два родственных бренда, Kia и Hyundai. У Hyundai производитель владеет автомобилями и сам их распространяет по подписке. У Kia дилеры. У Hyundai эта история развивается, если не взрывообразно, но развивается. У Kia я даже не знаю, как это работает. И работает ли в принципе, хотя фактически заявлено, что эта история есть. Это я все к чему? Это я все к тому, что пока вы все еще думаете, насколько это рабочая история, пока вы все еще сидите с калькуляторами, считаете, сюда в эту историю подтягиваются производители, что косвенно свидетельствует о перспективности этого направления автобизнеса. Концерн Volkswagen объявляет о запуске в России сервиса долгосрочной аренды автомобилей. На первом этапе он стартует уже в нынешнем месяце. Оформить подписку можно будет сроком на 1 год с получением и возвратом транспортного средства на территории Москвы. Правда, в отличие, опять же, от Hyundai, Volkswagen реализует эту инициативу на базе каршеринга «Белка Кар». В следующем месяце клиентам компании взять аренду сроком на 1 год. В дальнейшем специалисты планируют ввести краткосрочный тариф. В стоимость аренды войдет ОСАГО, КАСКО, регулярные технические осмотры, бесплатно пользоваться сезонной заменой покрышек, можно будет ремонтные работы в случае ДТП, а также помощь на дороге и подменный автомобиль во время технического обслуживания. Цен пока нет, я не вижу. Это просто информация о том, что запускается сервис. Но это всего лишь еще один производитель, говорите вы. Окей. Компания «Шкода» объявила о запуске в России сервиса долгосрочной аренды автомобилей «Шкода Smart Drive». Первыми моделями, которые можно будет взять по подписке, станут кроссоверы «Karoq» и «Kodiaq» по цене от 45 тысяч рублей в месяц. Здесь уже есть цены. И это напрямую коррелируется с тем, что мы видим у тех же Hyundai. То есть цена примерно та же, даже чуть пониже, потому что, мне кажется, «Крета» обойдется чуть дороже. Сервис совместно с оператором каршеринга «Белка-кар». «Белка-кар» оседлала весь ваговский офис, я так понимаю, в России. Ну и, наконец, компания «Audi» объявила о запуске в России нового сервиса долгосрочной аренды автомобилей. Оформить подписку «Audi Drive» можно в Москве, Московской области. Проект реализуется совместно с оператором каршеринга «Белка-кар». Плохо. Я не люблю такие вещи. Когда вы все яйца складываете в одну «Белку-кар», то потом это может быть чревато. То есть один сбой приводит к глобальному сбою по разным направлениям. Это не очень хорошо. Но хорошо то, что производители постепенно начинают задумываться о том, что эта история фактически и действительно перспективная. И это грозит нам пересмотром наших внутренних взглядов. И это само по себе очень хорошо. Ребятушки, как всегда, подкрался незаметно финал нашей программы. Я сейчас отчаливаю, но не спать или предаваться ничего не деланию. Я отчаливаю на базу производственную компании Renault в России, на производство, где нас ждет какая-то потрясающая новость от российского московского завода и представительства компании Renault. Следите за новостями во всех социальных сетях. Держитесь там. И будьте, пожалуйста, здоровы!
Моторы!